Сергей Михайлович Соловьев. История России с древнейших времен. Том 8. Глава 1. Царствование Бориса Годунова. Избрание Годунова. Неофициальные известия об этом избрании. Въезд нового царя в Москву. Подкрестная запись. Слух о нашествии хана. Борис выводит войско за Москву. Торжество без подвига. Меры для утверждения Бориса на престоле. Царское венчание Бориса. Милости. Благоприятные отношения к соседям. Посольство Льва Сапеги в Москву. Посольство Салтыкова в Литву. Сношение Годунова с ливонскими недовольными. Вызов шведского принца Густава в Россию. Датский принц Иоанн, жених царевны Ксении, его смерть. Сношение с Австрией, Англией, городами ганзейскими, Италией, Крымом. Неудачи русских за Кавказом. Успехи за Уральскими горами. Внутреннее распоряжение Бориса. Русь древняя киевская жила обычаем. По старому обычаю великое княжение принадлежало старшему в целом роде. Русь новая, северная, пошла против этого обычая. Обычай потерял силу, но до закона о престолонаследии юное государство еще не доросло. Вся власть собралась в руках единовластителей, и вот Иоанн III объявил: «Разве я неволен в своем внуке и в своих детях? Кому хочу, тому и дам княжество». Этой воли не оспаривал никто и у правнука Иоаннова Феодора в знаменитый 1598 год. Никогда еще для московского государства завещание последней воли царя не имело такого важного значения, как при смерти Федора Иоанновича, сходившего в могилу беспотомственно. На кого указал царь, и указанием этим освободил народ от многотрудного дела избрания. Но Федор умер, как жил, и в последние минуты жизни, как и во все продолжение ее, он, избывая мирской суеты и докуки, не решил великого вопроса, предложенного ему патриархом и боярами: «Кому царство? Нас, сирот, и свою царицу приказываешь?» Тихим голосом отвечал на это Федор: «Во всем царстве и в вас волен Бог. Как ему угодно, так и будет. И в царице моей Бог волен, как ей жить. И об этом у нас улажено». Летопись о мятеже, страница 46. Патриарх Иов в житии Федора говорит, что царь вручил скипетр супруге своей. Но в других памятниках, заслуживающих в этом отношении большего доверия, в избирательных грамотах Годунова и Михаила Федоровича сказано: «После себя великий государь оставил свою благоверную великую государыню Ирину Федоровну на всех своих великих государствах». Но понятно, как велика разница между выражениями «вручить скипетр» и «оставить после себя на престоле». Действительно, по смерти Федора оставалась особа, к нему самая близкая, носившая царский титул — Ирина. И ей поспешили присягнуть, чтоб избежать междуцарствия. Понятно, что о случившемся при смерти Федора ходили разные слухи, записанные иностранцами. Например, Буссов рассказывает, что царица Ирина убеждала мужа вручить скипетр брату ее, Годунову. Но царь предложил скипетр старшему из своих двоюродных братьев, Федору Никитичу Романову, имевшему на престол ближайшее право. Федор Никитич уступал скипетр брату своему Александру, Александр третьему брату Ивану, Иван Михаилу, Михаил какому-то знаменитому князю, так что никто не брал скипетра, хотя каждому хотелось взять его. царь, долго передавая жезл из рук в руки, потерял терпение и сказал: «Так возьми же его, кто хочет». Тут сквозь толпу важных особ протянул руку Годунов и схватил скипетр. В наших хронографах, как, например, в хронографе Румянцевского музея номер 457 и другие, сказано: «Благословил и приказал быть по себе на престоле московского государства братаничу своему, Феодору Никитичу Романову». Но слова избирательной грамоты Михаила Федоровича решают дело. Но Ирина отказалась от престола, объявив желание постричься. Патриарх с боярами и народом били ей челом, чтоб не оставила их сирот, до конца была бы на государстве, а править велела брату своему, Борису Федоровичу, как было при покойном царе. Много раз били об этом челом Ирине, но она не согласилась, и в девятый день по кончине мужа выехала из дворца в Новодевичий монастырь, где постриглась под именем Александры. Во главе правления должен был стать патриарх, как первое лицо в государстве после царя. О том, как решались дела в это время, всего лучше может дать нам понятие следующее местническое дело. Писал государыне царице, иноке Александре Федоровне из Смоленска, князь Трубецкой на князя Голицына, что тот никаких дел с ним не делает, думая, что ему меньше его, Трубецкого, быть невместно. По царицыну указу бояре, князь Федор Иванович Мстиславский с товарищами, сказывали о том патриарху Иову, и по царицыну указу писал патриарх Иов к Голицыну, чтоб он всякие дела делал с Трубецким, а не станет делать, то патриарх Иов со всем собором и со всеми боярами приговорили послать его Трубецкому головою. Симбирский сборник. Введение к разрядной. Итак, несмотря на то, что Ирина заключилась в монастыре, дела производились по ее указу. По ее указу бояре сказывают патриарху о деле. Патриарх с собором и боярами приговаривает и пишет об исполнении приговоров. И в деле царского избрания, следовательно, патриарху принадлежал первый голос. За ним оставалось самое сильное влияние, и патриарх старался закрепить за собою право на это влияние в сознании современников. «Благодатью Святого Духа, — писал он, — имеем мы власть, как апостольские ученики, сошедшись с собором, поставлять своему Отечеству пастыря и учителя и царя достойно, кого Бог избрал». Акты археографической экспедиции, том 2, номер 6. Кого же должно было избрать в цари достойно, по мнению патриарха Иова? После он сам говорил: «Когда был я на Коломенской епископии и на Ростовской архиепископии и на степени патриаршеской, не могу и пересказать превеликой к себе смиренному милости от Бориса Федоровича». Собрание государственных грамот и договоров, том 2, номер 82. За Годунова был патриарх всем ему обязанный, патриарх, стоявший во главе управления. За Годунова было долголетнее пользование царской властью при Федоре, доставлявшие ему обширные средства. Везде, в Думе, в приказах, в областном управлении были люди, всем ему обязанные, которые могли все потерять, если правитель не сделается царем. Пользование царскую властью при Федоре доставило Годунову и его родственникам огромные богатства, также могущественное средство приобретать доброжелателей. За Годунова было то, что сестра его, хотя заключившаяся в монастыре, признавалась царицею правительствующую, и все делалось по ее указу. Кто же мимо родного брата мог взять скипетр из рук ее? Наконец, для большинства, и большинства огромного, царствование Федора было временем счастливым, временем отдохновения после бед царствования предшествовавшего, а всем было известно, что правил государством при Федоре Годунов. Многое было за Годунова. Но есть известие, что сильны были и препятствия, сильны были враги. Патриарх Иов говорит: «В большую печаль впал я о приставлении сына моего царя Феодора Ивановича. Тут претерпел я всякое озлобление, клеветы, укоризны, много слез пролил я тогда». Кто же были эти люди, которые мешали патриарху в его стремлении доставить престол Годунову, осыпали его клеветами, укоризнами, заставляли проливать много слез? Летопись указывает на одних князей шуйских. Летопись о мятеже, страница 48. Но, конечно, шуйские по значению своему стояли только на первом плане. От одних шуйских Иову не пришлось бы много плакать. Послушаем сначала, что говорят памятники официальные. Когда Ирина заключилась в монастыре, то дьяк Василий Щелкалов вышел к собравшемуся в Кремле народу и требовал присяги на имя Думы Боярской. Но получил в ответ: «Не знаем ни князей, ни бояр, знаем только царицу». Когда же дьяк объявил, что царица в монастыре, то раздались голоса: «Да здравствует Борис Федорович!» Патриарх с духовенством, боярами и гражданами московскими отправились в Новодевичий монастырь просить царицу благословить брата на престол, потому что при покойном царе он же правил и все содержал милосердным своим премудрым правительством по вашему царскому приказу. Просили и самого Годунова принять царство. Борис отвечал: «Мне никогда и на ум не приходило о царстве. Как мне помыслить на такую высоту, на престол такого великого государя, моего пресветлого царя? Теперь бы нам промышлять о том, как устроить праведную и беспорочную душу пресветлого государя моего, царя Федора Ивановича, о государстве же и о земских всяких делах промышлять тебе, государю моему, отцу, святейшему Иову патриарху и с тобою боярам. А если моя работа где пригодится, то я за святые Божии церкви, за одну пять московского государства, за все православное христианство и за грудных младенцев рад кровь свою пролить и голову положить». После этого патриарх много раз наедине упрашивал Годунова, и, как видно, вследствие этих тайных совещаний Иов отложил дело до тех пор, пока исполнится 40 дней по Феодоре, и пока съедутся в Москву все духовные лица, которые на великих соборах бывают, весь царский синклит всяких чинов, служивые и всякие люди. Акты археографической экспедиции, том 2, номер 7. По иностранным известиям, Маржерет, Борис прямо требовал создания государственных чинов, то есть от каждого города по 8-10 человек, дабы весь народ решил единодушно, кого должно возвести на престол. Итак, с достоверностью можно положить, что Годунов не хотел принять короны до приезда выборных из областей и всех лиц, которые на соборах бывают, советных людей, как тогда выражались, хотел быть избран земским собором. Понятно, что в этом только выборе всею землей он мог видеть полное ручательство за будущую крепость свою и потомство своего на престоле. Иностранцы и свои говорят о средствах, употребленных Борисом и сестрою его для привлечения народа на свою сторону. Царица призывала к себе тайно сотников и пятидесятников стрелецких, деньгами и льстивыми обещаниями склоняла их убеждать войско и горожан, чтобы не выбирали на царство никого, кроме Бориса. Правитель приобретал приверженцев с помощью монахов, разосланных из всех монастырей в разные города, с помощью вдов и сирот, благодарных ему за решение своих продолжительных тяжб, с помощью людей знатных, которых он снабжал деньгами, обещая дать и больше, когда будет избран в государи. Хронографы, как, например, хронограф Румянцевского музея, номер 457 и другие. На соборе должны были участвовать 474 человека. Из них 99 духовных лиц, которые не могли противоречить патриарху, да и сами по себе были за Годунова. 272 человека — бояр, окольничьих, придворных чинов, дворян, дьяков. У Годунова была партия и между боярами, тем легче было ему приобрести большинство между второстепенными лицами. Выборных из городов было 33 человека только. Затем было 7 голов стрелецких, 22 гостя, 5 старост гостиных сотен и 16 сотников черных сотен. Все дело решалось, значит, духовенством и дворянством второстепенным, которые были давно за Годунова или смотрели на патриарха как на верховный авторитет. Люди неслужилого сословия составляли ничтожное меньшинство. В выборе из городов видим также людей служилых. 17 февраля, в пятницу, перед Масленицей, открылся собор. Вспомним приведенное выше известие, что чрезвычайные великие соборы созывались по пятницам. Патриарх начал речь, объявил, что по смерти Федора предложено было царство Ирине. Когда та не согласилась, просили ее благословить брата, просили и самого Годунова. Когда и он не согласился, отложили дело на 40 дней до приезда выборных. «Теперь, — продолжал Иов, — вы бы о том великом деле нам и всему освященному собору мысль свою объявили и совет дали, кому на великом преславном государстве государем быть». И, не дожидаясь ответа, продолжал. «А у меня, Иова патриарха, у митрополитов, архиепископов, епископов, архимандритов, игуменов и у всего освященного Вселенского собора, у бояр, дворян, приказных и служилых, у всяких людей, у гостей и всех православных христиан, которые были на Москве, мысль и совет всех единодушно, что нам, мимо государя Бориса Федоровича, иного государя никого не искать и не хотеть». Тогда советные люди громко и как бы одними устами сказали: «Наш совет и желание одинаково с твоими, отца нашего, всего освященного собора, бояр, дворян и всех православных христиан, что неотложно бить челом государю Борису Федоровичу и кроме его на государство никого не искать». После этого началось на соборе исчисление прав Бориса на престол. Кто исчислял? По всему видно, что патриарх с своими единомышленниками. В акте сказано очень неопределенно «и сие в свидетельство приводяще». Царь Иван Васильевич женил сына своего, царевича Федора, на Ирине Федоровне Годуновой, и взяли ее государыню в свои царские палаты 7 лет. И воспитывалась она в царских палатах до брака. Борис Федорович также при светлых царских очах был безотступно еще с несовершеннолетнего возраста. И от премудрого царского разума царственным чинам и достоянию навык. По смерти царевича Иван Ивановича великий государь Борису Федоровичу говорил: «Божиими судьбами, а по моему греху царевича не стало, и я в своей кручине не чаю себе долгого живота, так полагаю сына своего, царевича Федора, и Богом данную мне дочь, царицу Ирину, на Бога, Пречистую Богородицу, великих чудотворцев и на тебя, Бориса. Ты бы об их здоровье родил и имя промышлял. Какова мне дочь, царица Ирина, таков мне ты, Борис. В нашей милости ты все равно, как сын. На смертном одре царь Иван Васильевич, представляя в свидетельство духовника своего, архимандрита Феодосия, говорил Борису Федоровичу: «Тебе приказываю сына своего Федора и дочь Ирину, соблюди их от всяких зол». Когда царь Федор Иванович принял державу российского царства, тогда Борис Федорович, помня приказ царя Ивана Васильевича, государское здоровье хранил, как зеницу ока, о царе Федоре и царице Ирине попечение великое имел, государство их отовсюду оберегал с великим родением и попечением многим, своим премудрым разумом и бодро опасным содержательством учинил их царскому имени во всем великую честь и похвалу, а великим их государством многое пространство и расширение, окрестных пригордах царей послушными сотворил, победил пригордого царя Крымского и непослушника короля Шведского под государеву высокую десницу привел. Города, которые были за шведским королевством, взял. К нему, царскому Шурину, цесарь христианский, салтан турецкий, шах персидский и короли из многих государств послов своих присылали со многою честью. Все российское царство он в тишине устроил. Воинский чин в презрении и во многой милости в строении учинил. Все преславное христианство в покое и тишине, бедных вдов и сирот в крепком заступлении, всем повинным пощада и неоскудные реки милосердия изливались. Святая наша вера сияет во вселенной выше всех, как под небесем пресветлое солнце. И славно было государево и государынино имя от моря и до моря, от рек и до конец вселенной. В субботу, 18 числа, и в воскресенье, 19, в Успенском соборе торжественно служили молебны, чтобы Господь Бог даровал православному христианству по его прошению государя-царя Бориса Федоровича. В понедельник на Масленице, 20 февраля, после молебна патриарха с духовенством, боярами и всенародным множеством отправились в Новодевичий монастырь, где Борис жил вместе с сестрою. Со слезами били челом, много молили и получили отказ. Годунов отвечал: «Как прежде я говорил, так и теперь говорю. Не думайте, чтоб я помыслил на превысочайшую царскую степень такого великого и праведного царя». Православное христианство было в недоумении и скорби многой, в плаче неутешном. Опять святейший патриарх созывает к себе всех православных христиан и советует устроить на другой день во вторник празднество Пречистой Богородицы в Успенском соборе, также по всем церквам и монастырям, после чего с иконами и крестами идти в Новодевичий монастырь. Пусть идут все с женами и грудными младенцами бить челом государыне Александре Федоровне и брату ее Борису Федоровичу, чтоб показали милость. Тут же патриарх с духовенством приговорили тайно: если царица Александра Федоровна брата своего благословит, и государь Борис Федорович будет царем, то простить его и разрешить в том, что он под клятвою и слезами говорил о нежелании своем быть государем. Если же опять царица и Борис Федорович откажут, то отлучить Бориса Федоровича от церкви и самим снять с себя святительские саны, сложить панагии, одеться в простые монашеские рясы и запретить службу по всем церквам. 21 февраля, во вторник, двинулся крестный ход в Новодевичий монастырь. К нему навстречу при звоне колоколов вынесли из монастыря икону Смоленской Богородицы. За иконой вышел Годунов. Подошед к иконе Владимирской Богородицы, он громко возопил со слезами: «О, милосердная царица! Зачем такой подвиг сотворила? Чудотворный свой образ воздвигла с честными крестами и со множеством иных образов. Пречистая Богородица, помолись о мне и помилуй меня». Долго лежал он пред образом и омочал землю слезами, потом приложился к другим иконам, подошел к патриарху и сказал ему: «Святейший отец и государь мой Иов патриарх, зачем ты чудотворные иконы и честные кресты воздвигнул и такой многотрудный подвиг сотворил?» Патриарх отвечал ему, обливаясь слезами: «Не я этот подвиг сотворил, то пречистая Богородица с своим предвечным младенцем и великими чудотворцами возлюбила тебя, изволила прийти и святую волю Сына Своего на тебе исполнить. Устыдись пришествия ее, повинись воле Божией и ослушанием не наведи на себя праведного гнева Господня». Годунов отвечал одними слезами. После этого Иов пошел в церковь, Годунов к сестре в келью, а бояре и весь народ вошли на монастырь. Которые же не поместились на монастыре, то все стояли около ограды. После обедни патриарх со всем духовенством, в священных одеждах, с крестом и образами, пошли в келью к царице и били ей челом со слезами, долго стоя на коленах. С ними пошли бояре и все думные люди, а дворяне, приказные люди, гости и весь народ, стоя у кельи по всему монастырю и около монастыря, упали на землю и долго с плачем и рыданием вопили: «Благочестивая царица, помилосердствуй о нас, пощади, благослови и дай нам на царство брата своего Бориса Федоровича». Царица долго была в недоумении. Наконец заплакала и сказала: «Ради Бога, пречистой Богородицы и великих чудотворцев, ради воздвигнутия чудотворных образов, ради вашего подвига, многого вопля, рыдательного гласа и неутешного стенания, даю вам своего единокровного брата, да будет вам государем-царем». Годунов с тяжелым вздохом и со слезами сказал: «Это ли угодно твоему человеколюбию, владыка? И тебе, моей великой государыне, что такое великое бремя на меня возложило, и предаешь меня на такой превысочайший царский престол, о котором и на разуме у меня не было? Бог свидетель, и ты, великая государыня, что в мыслях у меня того никогда не было, я всегда при тебе хочу быть и святое, пресветлое, равноангельское лицо твое видеть». Александра отвечала ему: «Против воли Божией кто может стоять? И ты бы, безо всякого прикословия, повинуясь воле Божией, был всему православному христианству государем». И тогда Годунов сказал: «Буди святая твоя воля, Господи». Патриарх и все присутствовавшие пали на землю, воссылая благодарение Богу, после чего отправились в церковь, где Иов благословил Бориса на все великие государства Российского царствия. Так говорится об избрании Годунова в акте официальном, в утвержденной грамоте об этом избрании, составленной уже в августе 1598 года. Но до нас дошли другие известия, другие предания, записанные в памятниках неофициальных. Так дошло до нас известие о желании бояр, чтоб Годунов целовал крест на ограничивающей его власть грамоте. Борис не хотел этого делать, не хотел и отказать прямо, и потому выжидал, чтобы простой народ принудил бояр выбрать его без договора. Отсюда и происходил его отказ принять престол. Шуйские, видя его упрямство, начали говорить, что неприлично более его упрашивать, а надобно приступить к избранию другого. Тогда-то патриарх и решился идти с крестным ходом в Новодевичий монастырь. Это известие находится у Татищева в неизданных его бумагах. Библиотека Московского архива Министерства иностранных дел. Татищевские бумаги и портфели Мюллера. Тетрадь номер 7. Известие это читается так у Татищева. «Он же, яко волк, оделся в одежду овчию, так долго искав, ныне стал отрицаться, и по неколикократном прошении он уехал к царице в Новодевич монастырь. Причина ж тому была сия, что боляре хотели, чтоб он государству по предписанной грамоте крест целовал, чего он учинить и явно отказать не хотел, надеясь, что простой народ выбрать его без договора бояр принудит. Сие его отрицание и упрямство видя, шуйские начали говорить, что непристойно более его просить, и представляли, чтоб обирать иного. Тогда патриарх пошел с крестным ходом, и Годунов, безо всякого отрицания, принял. Есть также известие, что Годунов, желая заставить Романовых забыть права свои на престол, дал старшему из них, Федору Никитичу, страшную клятву, что будет держать его как брата и помощника в деле государственного управления. Дополнение к актам историческим, том 2, номер 76. «Яко братию и царствию помогателя имете». Наконец, о торжественном молении, плаче и вопле народном в Новодевичьем монастыре сохранилось такое предание. Народ неволею был пригнан приставами. Нехотящих идти велено было и бить, и заповедь положена. Если кто не придет, на том по 2 рубли править на день. Приставы понуждали людей, чтоб с великим кричанием вопили и слезы точили. Смеху достойно. Как слезам быть, когда сердце дерзновения не имеет? Вместо слез глаза слюнями мочили. Те, которые пошли просить царицу в келью, наказали приставам. Когда царица подойдет к окну, то они дадут им знак, и чтоб в ту же минуту весь народ падал на колено. Нехотящих били без милости. Хронограф Карамзинский, номер 3, в археографической комиссии. Также рукописи Императорской публичной библиотеки, номер 1406 и 1411. Иное сказание о самозванцах во временнике Московского исторического общества, книга 16. 26 февраля, в воскресенье, на Масленице, Годунов имел торжественный въезд в Москву. В Успенском соборе слушал молебен, после которого принимал поздравления от духовенства, бояр и всего преславного христианства. Отслушав обедню в Успенском соборе, Борис пошел в Архангельской, где, припадая к гробу великих князей и царей, говорил со слезами: «Великие государи, хотя телом от своих великих государств вы и отошли, но духом всегда пребываете неотступно и, предстоя пред Богом, молитву творите. Помолитесь и обо мне, и помогите мне». Из Архангельского собора пошел в Благовещенский, отсюда в царские палаты, из дворца поехал к сестре в Новодевичий монастырь, отсюда приехал опять в Кремль к патриарху, долго разговаривал с ним наедине, после чего простился с ним и с знатным духовенством на Великий пост и возвратился на житье в Новодевичий монастырь. Неизвестно, в какое время присягали на верность новому царю, но известна любопытная подкрестная запись. Присягавший по ней, между прочим, клялся: «Мне над государем своим царем и над царицею, и над их детьми, в еде, питье и платье, и ни в чем другом лиха никакого не учинить и не испортить, зелья лихого и коренья не давать и не велеть никому давать, и мне такого человека не слушать, зелья лихого и коренья у него не брать, людей своих с ведовством, со всяким лихим зельем и кореньем не посылать, ведунов и ведуней не добывать на государское лихо, также государя-царя, царицу и детей их на следу никаким ведовским мечтанием не испортить, ведовством по ветру никакого лиха не насылать и следу не вынимать никаким образом, никакою хитростью. А как государь-царь, царица или дети их, куда поедут или пойдут, то мне следу волшебством не вынимать. Кто такое ведовское дело захочет мыслить или делать, и я об этом узнаю, то мне про того человека сказать государю своему царю или его боярам или ближним людям не утаить мне про то никак, сказать вправду без всякой хитрости. У кого узнаю или со стороны услышу, что кто-нибудь о таком злом деле думает, то мне этого человека поймать и привести к государю своему царю или к его боярам и ближним людям вправду, без всякой хитрости, не утаить мне этого никаким образом, никакой хитростью, а не смогу я этого человека поймать, то мне про него сказать государю царю или боярам и ближним людям». Нас здесь останавливает не вера в волшебство, которое господствовало в описываемое время. Нас останавливает перечисление видов зла, которые можно было сделать Борису и его семейству, повторение распространения одного и того же, что должно приписать не времени уже только, а лицу, приписать мелкодушию Бориса, его подозрительности, ибо в подкрестных записях преемников его мы этого не видим. Присягавший должен был клясться также мне, мимо государя своего, царя Бориса Федоровича, его царицы, их детей, и тех детей, которых им вперед Бог даст, царя Семена Бекбулатова и его детей, и никого другого на московское государство не хотеть, не думать, не мыслить, не семьиться, не дружиться, не ссылаться с царем Симеоном, ни грамотами, ни словом не приказывать на всякое лихо. А кто мне станет об этом говорить? Или кто с кем станет о том думать, чтоб царя Симеона или другого кого на московское государство посадить? И я об этом узнаю, то мне такого человека схватить и привести к государю. И так далее. Акты археографической экспедиции, том 2, номер 10. 9 марта в четверг, на второй неделе поста, патриарх созвал знатное духовенство, бояр, дворян и весь царский синклит и говорил им: «Уже время молить нам Бога, чтобы благочестивого великого государя, царя нашего Бориса Федоровича, сподобил облечься в порфиру царскую, да установить бы нам светлое празднество преславному чуду Богородицы в тот день, когда Бог показал на нас неизреченное свое милосердие, даровал нам благочестивого государя Бориса Федоровича учредить крестный ход в Новодевичий монастырь каждый год непременно». Все, слыша такой премудрый глагол святейшего Иова патриарха, отвечали со слезами, обещали молиться Богу беспрестанно день и ночь. Разосланы были по областям грамоты с приказанием петь молебны по 3 дня со звоном. Акты археографической экспедиции, том 2, номер 1. Проведший Великий пост и Пасху в монастыре с сестрою, Борис 30 апреля в Мироносецкое воскресенье торжественно переехал на житье во дворец Кремлевский. Опять был он встречен крестным ходом. В Успенском соборе патриарх надел на него крест Петра митрополита. Опять Борис обошел соборы, ведя за руки детей, сына Федора и дочь Ксению. Был большой обед для всех. Но царское венчание не могло скоро последовать. Еще 1 апреля пришла весть, что крымский хан Казы-Гирей собирается на Москву со всею ордою и с полками турецкими. Весть пришла рано, и потому через месяц на берегах Оки могла собраться огромная рать. Говорят, число ее простиралось до 500 тысяч человек. 2 мая сам царь выехал из Москвы с двором своим, в числе которого находилось 5 служилых царевичей. Борис остановился в Серпухове и отсюда распоряжался устройством рати. Но среди этих распоряжений новый царь занимался и тем, чтобы щедростью и угощениями привязать к себе служилых людей. Пишут, что почти ежедневно бывали у него обеды на 70 тысяч человек. «И подавал, — говорит летописец, — ратным людям и всяким в Серпухове жалование и милость великую». Цель, по-видимому, была достигнута. Они, все, видя от него милость, обрадовались, чаяли и вперед себе от него такого же жалования. Итак, вот на чем основался союз Годунова с служилыми людьми. Они чаяли вперед себе от него большого жалования. Слух о походе ханском оказался ложным. Вместо грозной рати явились мирные послы. Годунов воспользовался случаем, чтобы произвести на татар самое сильное впечатление. Послов поставили в верстах в 7 от стана царского, расположенного на лугах на берегу Оки. Ночью велено было ратным людям стрелять по всем станам. 29 июня послы представлялись Борису. Когда они ехали к нему, то на протяжении 7 верст от их стана до царского по обе стороны дороги стояли пешие ратники с пищалями и разъезжали повсюду конные. Послы, видя огромное войско и беспрестанную стрельбу, так перепугались, что пришедшие к царю едва могли справить посольство от страха. Царь пожаловал их великим жалованием, отпустил с большою честью и послал с ними богатые дары к хану. Маржерет. Летопись о мятеже. Страница 50. В тот же день царь угостил все войско и отправился в Москву. Сюда он въехал с большим торжеством, как будто одержал знаменитую победу или завоевал целое царство иноплеменное. Патриарх с духовенством и множеством народа вышли к нему навстречу. Иов благодарил за совершение великого подвига, за освобождение христиан от кровопролития и плена. «Радуйся и веселися», — говорил он Борису, — «Богом избранный и Богом возлюбленный, и Богом почтенный, благочестивый и христолюбивый пастырь добрый, приводящий стадо свое именитое к начальнику Христу Богу нашему». По окончании речи патриарх, духовенство и весь народ пали на землю, плакали, и потом, встав, приветствовали Бориса на его государстве в отчине и на царском престоле, и на всех государствах российской земли. Столько слез было пролито при челобитиях и встречах. Кажется, можно было бы увериться в преданности народа к доброму пастырю. Но, видно, царь и патриарх были еще далеки от этой уверенности. 1 августа Иов созвал всех бояр, дворян, приказных, служилых людей и гостей и начал им говорить: «Мы били челом соборно, и молили со слезами много дней государыню-царицу Александру Федоровну и государя-царя Бориса Федоровича, который нас пожаловал, сел на государстве. Так я вас, бояры, весь царский синклит, дворян, приказных людей и гостей, и все христолюбивое воинство благословляю на то, что вам, великому государю Борису Федоровичу, его благоверной царице и благородным чадам служить верою и правдою, зла на них не думать и не изменять ни в чем, как вы им, государям, души свои дали у чудотворного образа Богородицы и у целбоносных гробов великих чудотворцев. Бояре и все православные христиане отвечали: «Мы целовали крест и обет дали Богу и всем святым, тебя, великого господина, и весь освященный собор в свидетельство представляем, что за великого государя, благоверную царицу и детей их, души и головы положить, и служить им верою и правдою, и никого мимо их на престол не искать и не хотеть». А кто похочет мимо их иного государя искать, или какое лихо учинить, и нам на того изменника известить тебе, святому патриарху, и стоять на него всею землею заодно. Так же нам не по отечеству и не по своему достоинству, свыше своего отечества и службы, мимо царского повеления чести никак не хотеть и быть в государевых делах беспрекословия. А кто станет сопротивляться царской власти и повелению, на того положить клятву святительскую. А нам беречь того, как кому государь на своей службе и у всякого дела быть велит, так тому и быть. Также нам смотреть накрепко, чтоб государю-царю в разрядных и земских делах кручины не приносить никакой. Великий и Пресвятейший Патриарх, услыхав такие речи, сказал: «Если вы такой обет пред Богом полагаете, то нам грамоту утвержденную написать и руки свои к ней приложить, чтоб было впредь крепко, неподвижно, стоятельно навеки». Все единогласно отвечали: «Благословен глагол твой от Бога, святитель первопрестольнейший». Иов Патриарх, Отец наш Великий, пастух душам нашим, Святого Духа преисполнены все глаголы уст твоих, Владыка, подобает так быть, как ты глаголишь. Годунов был избран голосом всей земли. Народ, стоя на коленях, с воплем и слезами умолял его умилосердиться, принять престол. Какого права нужно было после того человеку, хотя бы он был самого низкого происхождения? Какого соперника мог бояться он, хотя бы этот соперник и был самого знатного происхождения? Не было ли признаком крайнего мелкодушия тяготиться своим относительно незнатным происхождением, подозревать, что для других это происхождение уменьшает право, значение всенародного избранника? Не было ли признаком крайнего мелкодушия не уметь скрыть этого подозрения, обнаружить свою слабость, напомнить народу о том, о чем, вероятно, большая часть его не думала или забыла? Издано было соборное определение об избрании Годунова в цари. В нем прежде всего прямо объявлено, что царь Иван Васильевич, умирая, вручил сына своего Федора боярину Борису Федоровичу с такими словами: «Тебе предаю с Богом этого сына моего, будь благоприятен ему до скончания живота его, а по его смерти тебе приказываю и царство это». И царь Федор по приказу отца своего и по приятельству вручил царство Борису Федоровичу. Далее патриарх счел нужным примерами из священной и римской истории показать, что восходили на царский престол люди не от царского рода и не от великих синклит, и, несмотря на то, большой славы достигали, ибо не на благородство зрит Бог, но благоверие предизбирает и душу благочестивую почитает. Наконец, в заключении говорится: «Да не скажет кто-нибудь, отлучимся от них, потому что царя сами себе поставили. Да не будет того, да не отлучаются. А если кто скажет такое слово, то неразумен есть и проклят». Акты археографической экспедиции, том 2, номер 6. Странное предположение возможности подобного слова после стольких всенародных слез и воплей. 1 сентября, в праздник Нового года, Борис венчался на царство. В речи своей, произнесенной при этом случае патриарху, Борис сказал, что покойный царь Федор приказал патриарху, духовенству, боярам и всему народу избрать, кого Бог благословит на царство, и что царица Ирина приказала то же самое. И по Божиим неизреченным судьбам и по великой его милости избрал ты, святой патриарх, и прочие меня, Бориса. Там же номер 8. Дополнение к актам историческим, том 1, номер 145. Эти слова вполне подтверждают известие летописи, что никаких назначений со стороны Федора не было, и что он не вручал царство жене. Но патриарх и тут явился усерднее к выгодам Годунова, чем сам Годунов. В ответной речи своей царю он сказал, что Феодор приказал свое царство Ирине. Здесь, впрочем, Иов еще сдержался, употребил еще не только определенное слово «приказал», тогда как в житии Феодора употребил слово «вручил», а в соборном определении сказано, что вручил царство прямо Борису. Современники не оставили нам известий, что заметили разноречия в словах царя, патриарха и соборного определения. Их поразило другое во время царского венчания Борисова. Новый царь, принимая благословение от патриарха, громко сказал ему: «Отче великий патриарх Иов, Бог свидетель, что не будет в моем царстве бедного человека». И, тряся ворот рубашки своей, продолжал: «И эту последнюю рубашку разделю со всеми». Палицын. Хронограф Императорской публичной библиотеки, номер 198. Первые шаги Бориса, сделанные при новом положении, первые слова им сказанные, уже достаточно обнаруживали характер человека, севшего на престол государей московских. Этот престол для знаменитого конюшева боярина был самую лучшую меркой нравственного величия. И тотчас же обнаружилось, что он не дорос до этой мерки. Что Годунов искал престола, употреблял все зависевшее от него для достижения своей цели, это понятно. Он искал престола не по одному только властолюбию, он искал его и по инстинкту самосохранения. Но если бы Годунов по своему нравственному характеру был в уровень тому положению, которого добивался, то он не обнаружил бы такой мелочной подозрительности, какую видим в присяжной записи и в этом стремлении связать своих недоброжелателей нравственными принудительными мерами. С одной стороны, видим в актах, относящихся к избранию Годунова, страшное злоупотребление в известиях о всеобщей преданности, всеобщих воплях и слезах при челобитии, всеобщем восторге при согласии принять царство. И тут же встречаем в совершенном противоречии сильную подозрительность со стороны человека, которому оказывается столько усердия. Одно из двух. Или эта подозрительность, оскорбительная для усердствующих, обличала человека, недостойного такого усердия. Или, если подозрительность была основательна, то беспрерывно повторяемые известия о всеобщем усердии заключали в себе вопиющую ложь, средство страшное и недостойное. Мелкая подозрительность, неуверенность в самом себе высказалась и в этом страхе пред низостью происхождения, страхе, недостойном человека, избранного всею землей, которая самым этим избранием подняла его выше всех. Мелкодушие Годунова, непонимание своего положения, высказалось и в этом явном стремлении задаривать, заискивать себе расположение народное, расточением милостей, небывалых при прежних государях, например, в этих пиршествах и подарках ратным людям, которые не видали неприятеля. Годунов не понимал, что только тот может приобрести прочное народное расположение, кто не ищет его, или, по крайней мере, не показывает ни малейшего вида, что ищет. Не понимал, что расточение милости только уменьшает их цену, что милость, дарованная государем, по наследству престол получившим, имеет только значение милости, тогда как милость от царя избранного является в виде платы за избрание. Наконец, недостаток нравственного величия, умение владеть собой, не забываться при достижении желанной цели, всего разительнее оказался в словах Годунова, произнесенных при царском венчании: «Бог свидетель, что не будет в моем царстве бедного человека». Как можно было обрадоваться до такой степени, забыться от радости до такой степени, чтобы торжественно связать себя подобным обещанием? Годунов принадлежал к новому, второму поколению бояр московских. Представителями старого поколения были Патрикеевы и старые Шуйские с товарищами, помнившие хорошо свое происхождение, прежнее положение свое относительно великих князей и старавшиеся поддержать его. Это поколение было сломлено усилиями Иоанна III, сына его Василия и внука Иоанна IV. Годунов воспитался, достиг боярства во вторую половину царствования Грозного, в то время, когда боярин не мог безнаказанно обнаружить самостоятельность своего характера, когда он должен был сохранить свою жизнь, свое приближенное к царю положение, только при ясном сознании своей слабости, своей полной зависимости, беспомощности, только заботливо наблюдая за каждым движением наверху и около себя, с напряженным вниманием озираясь на все стороны. Понятно, какое влияние должно было иметь такое положение на человека, особенно если природа этого человека не представляла сильного противодействия подобному влиянию. Понятно, как подозрительность Грозного должна была заражать окружавших его, особенно тех, которые по слабости своей природы были восприимчивы к этой болезни. В числе таких, как видно, был и Годунов. Человек очень умный, бесспорно, быть может, более всех других вельмож, способный к правительственному делу, быть может, яснее других понимавший потребности государства, главную из них потребность просвещения, сближения с народами Западной Европы. Человек благонамеренный, готовый сделать все возможное добро там, где дело не шло о его личных выгодах. Но человек, не имевший столько нравственной твердости, нравственного величия, чтоб освободиться из-под влияния школы, в которой воспитался, чтоб, приближаясь к престолу и на престоле, сбросить с себя боярство времен Грозного и явиться с царственным величием, тем более необходимым, что он был царь избранный, начинавший новую династию. Годунов, который, будучи боярином, казался достойным царствовать, явился на престоле боярином и боярином времен Грозного, неуверенным в самом себе, подозрительным, пугливым, неспособным к действиям прямым, открытым, привыкшим к мелкой игре в крамолы и доносы, не умевшим владеть собою, ненаходчивым в случаях важных, решительных. Царское венчание по обычаю ознаменовано было милостями и пожалованиями. Звание конюшева получил Дмитрий Иванович Годунов. Дворецкого — Степан Васильевич, на место Григория Васильевича, незадолго пред тем умершего. Некоторым лицам пожаловано было боярство, другим — окольничество. Служилым людям выдано двойное жалование. Купцам дано право беспошлинной торговли на 2 года. Земледельцы освобождены от податей на год. Есть известие, что определено было, сколько крестьяне должны были работать на господ и платить им. Вдовам и сиротам, русским и чужеземным, розданы деньги и съестные припасы. Заключенные в темницах освобождены и получили вспоможение. Новгородцы получили особые льготы. Были у них 2 кабака, от которых им нужда, теснота, убытки и оскудение учинились. Поэтому царь, царица и царские дети пожаловали гостей и всех посадских людей, царские денежные доходы с кабаков отставили и кабакам на посаде быть не велели. Кроме того, пожаловали гостей и всех посадских людей, с их дворов, лавок, прилавков, скамей, анбаров, лавочные денежные оброки сложили, и мелкие промыслы для младших посадских людей никому на откуп давать и оброка с них брать не велели. Свою отчину великое государство, Великий Новгород, во всем отарханили. Инородцы освобождены были также на 1 год от ясака, чтобы они детей своих и братью, дядей, племянников и друзей отовсюду призывали и сказывали им царское жалование, что мы их пожаловали, ясаку с них брать не велели, а велели им жить безоброчно, и в городах бы юрты, и в уездах волости они полнили. Облегчена была участь некоторых опальных Федорова царствования. Так был выпущен из тюрьмы Иван Григорьевич Ногой, который рассказывает о своей беде и о своем избавлении в следующей любопытной грамоте. «Я, Иван Григорьевич Ногой, пожаловал, дал человеку своему Богдану Сидорову старинную свою вотчину за его к себе прямую службу и за терпение, что он со мною живот свой мучил на государевой службе в Сибири. Да его же Богдана за мой грех государь-царь Федор Иванович велел у меня взять из Сибири и привезти в Москву скованного. Мучил он живот свой, сидя у приставов в цепи и железах год. Когда государь надо мной смиловался и велел его отпустить, то он, Богдан, бил челом обо мне государю-царю Федору Ивановичу, и по его челобитию государь надо мной смилосердовался, велел из Сибири отпустить в Казань. Но в Казани грех мой надо мною взыскался. Пришла на меня царская опала. Прислал государь князя Якова Борятинского в Казань и велел ему меня ограбить до нога, отвезти на Вологду и посадить в тюрьму. Тогда Богдан в другой раз поехал в Москву, был там схвачен и сидел 1/2 у пристава. Государь-царь Борис Федорович пожаловал, от пристава велел его освободить, и он, Богдан, обо мне бил челом, о моей жене и о детках. По его челобитию государь меня пожаловал, из тюрьмы велел выпустить и велел мне жить в Тверской моей вотчине. И мне его, Богдана, за такую великую себе работу и за терпение пожаловать нечем. Что было моих животов, то все взято на государя. Так жалую ему старую свою вотчинку, владеть ему этим моим жалованием, и, если захочет, может его продать, заложить или по душе отдать. А после моей смерти ему, Богдану, зато мое жалование — жену мою и детей не покинуть и их устроить по моей духовной грамоте, чем я их благословлю. и детей моих Никифора и Гаврилу, ему, Богдану, грамоте научить и беречь, и покоить всем, пока Бог их на ноги поднимет. Дополнение к актам историческим, номер 146, «Москвитянин», 1844 год, номер 5. Царствование Бориса относительно западных самых опасных соседей, Польши и Швеции, началось при самых благоприятных обстоятельствах. Эти державы, так недавно грозившие Москве страшным союзом своим под одним королем, теперь находились в открытой и ожесточенной вражде вследствие этого самого союза. Сигизмунд Польский воевал с дядею своим Карлом Шведским, в котором видел похитителя своего отчинного престола. Годунов дал знать Сигизмунду о своем воцарении через думного дворянина Татищева. В Польше решили отправить в Москву для переговоров уже бывалого там и славного своей ловкостью в делах канцлера литовского Льва Сапегу, которому приданы были Станислав Варшицкий, Каштелян Варшавский, и Илья Пелгрыжимовский, писарь Великого княжества Литовского. 16 октября 1600 года въехал Сапега в Москву с обычным торжеством. И на другой же день начались неприятности, жалобы. Посольство по обычаю держали в строгом заключении. Но что всего неприятнее было для Сапеги, представление царю откладывали день за день, объявляя, что у государя болит большой палец на ноге. 16 ноября подле посольского дома был пожар. Сгорело несколько домов. Сапега жаловался приставу, что их держат в тесноте, во всех углах накладена солома. Боже, сохрани пожар! Не только вещей не спасешь, но и сам не выбежишь. Если нас еще будут держать в такой тесноте, — прибавил Сапега, — то нам надобно иначе распорядиться и промыслить о себе. Последнее слово не понравилось приставу, и он сказал, что это слово высокое и к доброму делу непристойно. 26 ноября, наконец, послов представили государю. Подле Бориса сидел сын его, царевич Федор, имя которого было неразлучно с именем отца. Так, например, послам говорили: «Великий государь, царь, и великий князь Борис Федорович всея Руси самодержец, и сын его, царевич Федор Борисович, жалуют вас своим обедом». И тут высказалось недоверие Бориса к присяге русских людей, которые клялись служить ему и детям его, и мимо их никого не хотеть на царство. Подобное допущение сына в соправительство для упрочения за ним великокняжеского стола было очень благоразумно со стороны Василия Темного, испытавшего следствие борьбы с притязаниями родичей. Но такая же мера со стороны Бориса не имела никакого смысла. И после представления медлили начатием переговоров, выставляя причинами то нездоровье царя, то, что день праздничный. 3 декабря послы явились во дворец и на царском месте нашли не Бориса, но сына его, окруженного боярами и людьми думными. Федор объявил послам, что отец его приказал своим боярам вести с ними переговоры. «Мы этому рады», — отвечал Сапега. «Мы для этого и приехали, а не для того, чтобы лежать и ничего не делать». Первое заседание прошло в спорах о титуле царя и самодержца, которого бояре требовали для Бориса, и в случае упорства со стороны поляков грозили войною. Сапега отвечал: «Войну вы начать можете, но конец войны в руках Божиих». На другой день во втором заседании Сапега представил условия вечного мира, состоявшие из следующих статей. Первое. Обоим великим государям быть между собою в любви и вечной приязни. Также по нам радным и всем станам духовным и светским короны польской и великого княжества литовского с боярами думными и со всеми чинами великого государства Владимирского и Московского и иных быть в вечной, нераздельной любви братской, как людям одной веры христианской, одного языка и народа славянского. Вторая. Обоим великим государям иметь одних врагов и друзей. Третье. Никаких соглашений, перемирий и союзов великие государи ко вреду друг друга заключать не будут. Во все соглашения, перемирия и союзы будут входить не иначе, как наперед посоветовавшись друг с другом. Четвертое. В случае нападения на одного из государей другой обязан защищать его. Пятое. Земли, добытые у врага общими силами, отходят к тому государству, которое имело на них давние права. Шестая. Землями, никогда прежде не принадлежавшими ни одному из союзных государств, владеть или сообща, или разделив пополам. Седьмая. Подданным обоих государств вольно приезжать, вступать в службу придворную, военную и земскую, полякам и литовцам в Москве, русским в Польше и Литве. Восьмая. Вольно им вступать друг с другом в браки. Девятая. Поляки и литовцы в московском государстве, русские в Польше и Литве, могут выслуживать вотчины, поместья, покупать земли, брать в приданое. Десятое. Жителям польских владений вольно присылать детей своих учиться и в службу в московское государство, и жителям последнего во владения польские. Одиннадцатое. Тем русским, которые приедут в Польшу и Литву для науки или для службы, вольно держать веру русскую. А которые из них поселятся там, приобретут земли, таким вольно на своих землях строить церкви русские. Тем же правом пользуются поляки и литовцы в московском государстве, держат веру римскую и ставят римские церкви на своих землях. 12-я статья. Государь и великий князь Борис Федорович позволит в Москве и по другим местам строить римские церкви для тех поляков, которые у него будут в службе, для купцов и послов польских и других католических государств. 13. Купцам путь чистый по землям обоих государств и через них в другие государства, мыто остается старое. 14. Беглецов, воров, разбойников, зажигателей и всяких преступников выдавать с обеих сторон. 15. Заодно оборонять Украину от татар. 16. Оба государства должны иметь общий флот на море Литовском и на море Великом. 17. Монета должна быть одинаковая в обоих государствах. 18. Для крепчайшего соединения этих славных государств и для объявления его пред целым светом должны быть сделаны двойные короны. Одна послом московским возлагается при коронации на короля польского, а другая послом польским возлагается на государя московского. 19. Король в Польше избирается по совету с государем московским. 20. Если бы король Сигизмунд не оставил сына, то Польша и Литва имеют право выбрать в короли государя московского, который, утвердив права и вольности их, должен жить поочередно 2 года в Польше и Литве и 1 год в Москве. 21. По смерти государя московского сын его при вступлении на престол подтверждает присягою этот союз. 22. Если бы у государя московского не осталось сына, то король Сигизмунд должен быть государем московским. 23. Статья. Княжество Смоленское и Северское с 3 крепостями, принадлежавшими к Полоцку, должны быть возвращены Польше. Итак, вместо условий вечного мира – посол Сигизмундов предложил условия союза и союза, приближавшегося к соединению двух государств в одно. Цель Сигизмунда и советников его, и иезуитов, при этом была ясна. Если бы царь московский принял условия, то этим отворил бы в свое государство дорогу для католицизма. Бояре отвечали послам, что статьи о союзе оборонительном и наступательном, о выдаче перебежчиков, о свободной торговле могут быть приняты по заключении вечного мира, для которого прежде всего надобно решить вопрос о Ливонии, искони вечной вотчине государей российских, начиная от великого князя Ярослава. Что же касается до других статей, поданных Сапегою, то государь не может согласиться, чтоб поляки и литовцы женились в московском государстве, приобретали земли и строили церкви латинские, но не запрещает им приезжать, жить и оставаться при своей вере. О том, кому после кого наследовать престол, говорить нечего, потому что это дело в руках Божиих. При царском венчании возлагать корону принадлежит духовенству, а не светским людям. Начались жаркие споры о главном предмете о Ливонии. До чего доходили бранные речи, видно из следующего разговора Сапеги с думным дворянином Татищевым. Татищев. Ты, Лев, еще очень молод. Ты говоришь все неправду, ты лжешь. Сапега. Ты сам лжешь, холоп. А я все время говорил правду. Не с знаменитыми бы послами тебе говорить, а с кучерами в конюшне. Да и те говорят приличнее, чем ты. Татищев. Что ты тут раскричался? Я всем вам сказал и говорю, и еще раз скажу и докажу, что ты говоришь неправду. Тут Сапега обратился к боярам с жалобою на Татищева, и те велели последнему замолчать. Но когда Сапега, чтобы уклониться от споров о Ливонии, сказал, что не имеет никакого полномочия говорить о ней, то Татищев не утерпел и снова закричал: «Не лги! Мы знаем, что у тебя есть полномочия». Сапега отвечал: «Ты лжец, привык лгать, я не хочу с таким грубияном ни сидеть вместе, ни рассуждать об делах». С этими словами он встал и вышел. Послов польских задерживали нарочно, ибо ждали шведских. Наконец, шведские послы, Генрихсон и Клаусон, приехали, и их нарочно провезли мимо дома, который занимал Сапега с товарищами. Польским послам бояре объявляли, что Карл Шведский уступает царю Эстонию и сам поддается Москве, а шведским послам было объявлено, что Сигизмунд уступает царю часть Ливонии, если только Борис будет воевать с королем. Этим объявлением думали испугать шведов и принудить их к уступке Нарвы. Но шведы не поддались и настаивали, чтобы последний договор был сохранен ненарушимо. Вследствие этих переговоров Сапегу держали до августа 1601 года и, наконец, заключили с ним 20-летнее перемирие, причем в грамоте не написали Сигизмунда шведским королем. Сапега уехал озлобленный, вменяя себе, впрочем, в важную заслугу то, что успел порвать связь Годунова с Михаилом, воеводою воложским, который домогался польского престола, и заключил было тайный союз с царем, обещавшим помогать ему в его предприятии. Взять с короля присягу в соблюдение перемирия отправились бояре Михаил Глебович Салтыков-Морозов и думный дьяк Власьев. Когда они приехали в Литву, то им объявили, что король при войске в Ливонии, и чтоб они ехали к нему в Ригу. На это Салтыков отвечал приставу: «Ты нам сказываешь от себя, что нас хотят вести к Жигемонту королю в Ливонскую землю двиною рекою, в судах, но мы того и слушать не хотим. Великий государь наш прислал нас к государю вашему с великими делами, а на посольстве велел нам быть у государя вашего в короне польской или в великом княжестве литовском, в котором городе государь ваш в то время будет, а в Ливонскую землю нам не хаживать, того себе и в мысли не держите, хотя бы король над нами и неволю какую велел учинить, то и тут нам мимо царского приказа ничего сделать нельзя». Паны прислали к послам грамоту с сожалением, что они так долго принуждены будут ждать, причем складывали вину на самих послов. Зачем они поторопились приехать, желая поскорее взять с короля крестное целование? И при этом паны употребили выражение, что будут бить челом королю о послах. Салтыков отвечал: «Таких бы непригожих и гордых слов паны рада вперед к нам не приказывали. Тем доброму делу поруху не чинили. Идем мы от великого государя к государю вашему по прежнему обычаю, а не для того, чтобы нам перемирие у государя вашего крестным целованием утвердить. Великому государю нашему то перемирие не нужно, и спешить нам было нечего. Нынешнее перемирие короне польской и великому княжеству литовскому больше нашего надобно, потому что у вас многие недруги и войны частые, да у вас же Божие посещение, хлебный недород, а у великого государя нашего Божию милостью и его государским счастьем недруга никакого нет». Отовсюду его царским премудрым разумом и бодропасным содержательством и храбростью великим государством его прибавление и расширение. А нынешнее перемирие великий государь наш велел учинить по своему царскому обычаю, жалея о христианстве и за челобитием сына своего царевича Федора Борисовича по прошению ваших послов. Если государю вашему нас принять теперь не время будет для воинского дела, то государь ваш велел бы нам себя ждать в литовской или в польской земле, и корм нам велел бы давать по прежнему обычаю, и мы государя вашего дожидаемся, где нам велит, хотя долгое время. Наконец Сигизмунд приехал в Вильну, где московские послы представились ему и начали переговоры. Послы требовали по обычаю царского титула для Бориса. Сапега отвечал жалобою: «Как приехал я в Москву, и мы государских очей не видали 6 недель, а как были на посольстве, то мы после того не видали государских очей 18 недель. Потом от думных бояр слыхали мы много слов гордых. Все вытягивали они у нас царский титул. Я им говорил так же, как и теперь говорю, что нам от государя нашего наказа о царском титуле на перемирье нет, а на докончание наказ королевский был о царском титуле, если бы государь ваш по тем по всем статьям, которые мы дали боярам, согласился. Били мы челом государскому сыну. Просили его доложить отцу, чтоб нас задерживать не велел. Велел бы отпустить и без дела. Но нашего челобития не приняли. И к тому нас привели, что мы просили себе смерти. Ни дела не делают, ни отпускают. Да и то нам вашего государя люди сказывали, что хотят нас разослать по городам и засадить, что и дворы уже поделали, где нам сидеть. И мы с сердца приставом говорили: если государь ваш не велит нас отпустить, то мы на коней сядем и поедем сами. А кто нас станет бить, и мы начнем бить, потому что пришло нам не до государской чести. Нам жизнь своя всего дороже, в неволе жить не привыкли. И, видя над собою такую тесноту, мы приговорили на перемирие по неволе. А что государя нашего не назвали в грамоте шведским королем, то мы с боярами много говорили и плакали, Боже святый, увидь неправду государя вашего над государем нашим, что без Божьей воли отнимают титул дедовский. И на то нас неволею привели, что и титул государя своего мы из грамоты вычеркнули. Послы отвечали, что Сапега говорит это все на ссору, что задержания и тесноты ему не было, а задержались послы на Москве от того, что великий государь ножкою долгое время не домогал, выходу его государского не было. Паны настаивали, чтоб Сигизмунд назывался в грамотах по-прежнему королем шведским, ибо Карл есть похититель. Послы отвечали: «Вы говорите, что государь ваш короновался шведскую короною, но великому государю нашему про шведское коронование государя вашего никакого ведома не бывало. С царским величеством Сигизмунд король не обсылался. Только про то нам ведомо, что государь ваш Жигемонт, король, ходил в Швецию, и над ним в шведской земле невзгода приключилась. Если бы государь ваш короновался шведскую короною, то он прислал бы объявить об этом царскому величеству и сам был бы на шведском королевстве, а не Арци Карло, герцог Карл, теперь на шведском королевстве Арци Карлус, и Жигемонту, королю, до шведского королевства дела нет. И вам о шведском титуле праздных слов писать и говорить нечего. Нечего о том говорить, чего за собою нет. А что ты, лев, говорил, будто вы послы? В государстве государи нашего были заперты за сторожами, и никуда вас не пускали, и ты говоришь не гораздо. Береженье было на дворе от огня, потому что у вас на дворе конского корму, сена и соломы было много. Люди ваши хаживали ночью с огнем небережно, и за двором сторожа были не для бесчестия, для береженья, чтоб над вами какого-нибудь лиха не сделалось». Если послы не хотели давать Сигизмунду титулу шведского короля, то паны никак не согласились называть Бориса царем и самодержцем. Они говорили: «Государь наш король, и мы, паны, рада, от этого не отказываемся, и пригоже государю вашему титул царский писать, только это будет вперед, как между государей искренняя сердечная любовь и вечное докончание совершится. Прежде надобно сделать вечное соединение, чтоб один другого не берегся, а не так, как нынешнее перемирие на время. Скоро минется, и после того, кто ведает, какой государь на котором государстве будет. И теперь на перемирие как царский титул писать?» Не согласившись насчет титулов, положили подтвердить 20-летнее перемирие, как оно было заключено Сапегою в Москве. Но пред целованием креста Сигизмунд сказал: «Целую крест, что мне тот мир держать во всем потому, как в перемирной грамоте написано. А в том перед святым крестом обещаюсь, что мне своего дедовского титула шведского короля не отступаться, также и в Ливонской земле, городов Нарвы и Ревеля и других, которые теперь за Швецией, в эти перемирные лета доступать, за кем бы они ни были, и никому их не уступать. А в Велешской волости быть по-прежнему к короне польской и великому княжеству литовскому». Салтыков, услыхав это, сказал: «Целуй, государь Жигемонт, король, крест к великому государю нашему на всем на том, что в перемирных грамотах написано. Паны рады сказали на это. Целует наш государь крест на всем на том, что в перемирных грамотах написано. Сам король подтвердил то же самое. Дела польские, номер 24. Какую же пользу извлек для себя Годунов из благоприятных обстоятельств на Западе из борьбы между Польшей и Швецией? Перемирие, удовольствие отнять у Сигизмунда титул короля шведского? Но ни одной только отрицательной пользы хотел Годунов. Ему хотелось Ливонии. Приобрести эту желанную страну или часть ее было теперь легко. Но для этого было средство одно, средство прямое, решительное. Заключить тесный союз с Карлом Шведским против Польши. Но Годунов по характеру своему именно не был способен к средствам решительным, прямым, открытым. Он думал, что Швеция уступит ему Нарву, а Польша — Ливонию или часть ее. Если только он будет грозить Швеции союзом с Польшей, а Польше — союзом с Швецией, раздражать и ту, и другую, обнаруживая политику мелочную, двоедушную. Он боялся войны. Сам не имел ни духа ратного, ни способностей воинских, воеводам не доверял, страшился неудачею затмить свое прежнее счастливое в глазах народа правление, и вот он хочет, чтоб Ливония сама поддалась ему, старается поддержать неудовольствие ее жителей против польского правительства, возбудить сильнейшее, осыпает милостями пленных ливонцев, приказывает внушать рижанам. Слух дошел до великого государя, что им, рижанам, от польских и литовских людей во всем теснота. Хотят их отвести от веры и привести в попежскую и в язовитскую веру, права, обряды и вольности их порушить и так сделать, чтоб их, немцев, всех не найти и с фонарем в ливонской земле. Великого государя это очень опечалило. Он жалование и милосердие показал ко многим ливонским немцам. Такого милосердия им, ни от которого государя, не бывало и не будет. Такого государя благочестивого, храброго и разумного от начала русской земли не бывало. Наследовав мысль Грозного о необходимости Ливонии, Годунов подражал ему и относительно средства приобресть расположение жителей. Как Грозный хотел сделать из Ливонии вассальное королевство и назначал из своей руки королем датского принца Магнуса, так Годунов для той же цели еще при царе Феодоре завел сношение с шведским принцем Густавом, сыном Эрика XIV, изгнанным из Швеции и жившим в Италии. В царствование Бориса Густав приехал в Москву, и царь начал стращать им двоюродного брата его, Сигизмунда Польского. Льва Сапегу во время торжественного въезда посольского нарочно провезли мимо дома, занимаемого Густавом, чтоб послы могли видеть этого соперника Сигизмундова. Но понятно, что все эти средства, не подкрепляемые действиями прямыми и решительными, не вели ни к чему. Несколько горожан нарвских составили заговор сдать город русским, но заговор был открыт, и заговорщики казнены. Архив Министерства иностранных дел, наказ Клаусу, как склонять жителей Риги к подданству. Царские грамоты псковским и ивангородским воеводам. Грамота Густава к Карлу Шведскому. Петрей. Годунов вызвал Густава не для того только, чтобы сделать его вассальным королем Ливонии. Он хотел выдать за него дочь свою Ксению. Но Густав не захотел отказаться от протестантизма и любовницы. За это у него отняли Калугу с тремя другими городами, назначенными ему сперва в удел, и вместо них дали Углич. Архив Министерства иностранных дел, выписка о приезде королевича Густава, наказ Клаусу. По смерти Годунова Густав был переведен в Ярославль, потом в Кашин, где и умер. Смотрите Буссова. Нужно было искать другого жениха Ксении между иностранными принцами. И жениха нашли в Дании. Принц Иоанн, брат короля Христиана, согласился ехать в Москву, чтобы быть зятем царским и князем удельным. В августе 1602 года Иоанн приехал в Россию, и в устье Наровы был встречен боярином Михайлою Глебовичем Салтыковым и дьяком Власьевым. В Ивангороде датские послы, сопровождавшие принца, говорили Салтыкову: «Когда королевич поедет из Ивангорода, будет в Новгороде и других городах, и станут королевича встречать в дороге боярские дети и княжата, то королевичу какую им честь оказывать?» Салтыков отвечал: «В том королевичева воля. Он великого государя сын, как кого захочет пожаловать по своему государскому чину». Салтыков писал царю: «Когда мы приходим к королевичу челом ударить, то он, государь, нас жалует не по нашей мере. Против нас встает и здоровается, витается, шляпу сняв. Мы, холопи ваши государские, того недостойны. И потому говорили послам датским, чтоб королевич обращался с нами по вашему царскому чину и достоинству». Послы нам отвечали: «Королевич еще молод, а они московских обычаев не знают. Как даст Бог, королевич будет на Москве, то, узнав московские обычаи, станет по ним поступать». Салтыков описывал царю подробно, в чем был одет принц каждый день. Платьице на нем было атлас ал, делано с канителью по-немецки. Шляпка пуховая, на ней кружевца, делано золото да серебро с канителью. Чулочки шелк ал, башмачки софьян синь. В Новгороде королевич ездил тешиться рекою Волховом вверх и иными речками до Юрьева монастыря. А едучи тешился, стрелял из самопалов, бил утят. Натешившись, приехал в город поздно и стал очень весел. За столом у королевича играли по музыке, в цимбалы и по литаврам били, играли в сурны. Салтыков писал царю: «Датские послы говорят королевичу, чтоб он русские обычаи перенимал не вдруг. Послы и ближние люди королевича на то наговаривали, чтоб он вашего царского жалования платьица что-нибудь к брату своему послал. И королевич говорил, что ваше царское жалование платьице к нему первое, что он принял его с покорностью, с радостным сердцем. И послать ему вашего царского жалования первого не годится». Иоанн был принят в Москве с большим торжеством, очень ласково, от будущего тестя и сына его. Царицы и царевны, разумеется, он не видал. Царь поехал в половине октября к Троице и на возвратном пути узнал о болезни Иоанна. У принца сделалась горячка, от которой он 28 октября умер на 20-м году жизни. Борис сильно горевал, Ксения была в отчаянии, а в народе шел слух, что принцу приключилась смерть с умыслу царского, что Борис, видя, как все полюбили Иоанна, боялся, чтоб после не возвели его на престол мимо сына его Федора. В 1604 году начались было переговоры о браке Ксении с одним из герцогов шлезвигских, но прерваны были несчастьями Борисова семейства. Дела датские. Архив древний 1516-1603 годов, связка первая. Бюшингов магазин, тома 7 и 8, летопись о мятеже, страница 66. Годунов искал жениха для дочери и невесты, для сына, между владельцами грузинскими. О том же предмете велись переговоры с Австрией и Англией. Сношения с австрийским домом продолжали носить прежний характер. В июне 1599 года Борис отправил к императору Рудольфу посланника, думного дьяка Афанасия Власьева, который ехал морем из Архангельска, норвежским и датским берегом, а потом Эльбою. На дороге гамбургское правительство встретило Власьева с честью, и он прославлял пред ним могущество и добродетели своего царя. Рассказывал, как Борис при восшествии на престол велел дать служивым людям на один год вдруг три жалования. Одно для памяти покойного царя Федора, другое для своего царского поставления и многолетнего здоровья, третье — годовое. Со всей земли не велел брать податей, дани, посохи, и на городовые постройки, делает все своею царскую казною. Да не только русских людей пожаловал, и над всеми иноземными милосердие его царское излилось. Немцев и Литву, которые по грехам своим были в ссылке по дальним городам, велел взять в Москву, дал поместье, вотчины, дворы и деньги, а которые захотели служить, тех принял в службу и годовым жалованием устроил. Торговым людям немцам дал по 1000 рублей, иным по 2000, и многих пожаловал званием гостя. Бурмистры отвечали: «Слышали мы подлинно, что государь ваш дороден, счастлив и милостив, и за его к бедным немцам лифлянским жалование по всей земле немецкой вовеки ему честь и хвала». Нашедшие Рудольфа в Пильзене, куда он выехал из Праги от морового поветрия, Власьев так говорил большим думным людям императорским: «Ведомо цесарскому величеству и вам, советникам его, что попустил Бог бусурман на христианство, овладел турский султан греческим царством и многими землями, молдаванами, волохами, болгарами, сербами, босняками и другими государствами христианскими, также, где была из давних лет православная христианская вера, Корсунь-город, и тут вселился магометанский закон, и тут теперь Крымское царство. Для избавы христианской царское величество сам своею персоною хочет идти на врага креста Христова со многими своими ратями, русскими и татарскими, сухим путем и водяным, чтоб Рудольфу цесарю вспоможение, а православному христианству свободу учинить». Но царскому величеству и вам ведомо, что к крымскому хану водяного пути нет, кроме Днепра, а по Днепру города литовского короля и литовские черкасы. Великий государь посылал к Сигизмунду королю посланника просить судовой дороги Днепром, но Сигизмунд и паны Рада дороги не дали, и посланника к цесарскому величеству не пропустили. Король не хочет видеть между великим государем нашим и цесарем дружбы, а христианам добра. С турским ссылается, и крымского через свою землю на цесареву землю пропускает. Да и прежде от польских людей над Максимилианом, арцикнязем австрийским, многое бесчестие учинилось. Так цесарское величество, подумав с братом своим Максимилианом и со всеми курфюрстами, государю нашему объявил бы, как ему над Польшею промышлять и какие досады и грубости отомстить. А великий государь наш хочет стоять с ним на Польшу и Литву заодно. Эта хитрая по тогдашнему речь, начавшаяся несбыточным обещанием, что сам Борис пойдет на Крым, и кончившаяся призывом к войне с Польшею, показывает, какие жалкие попытки делало московское правительство вследствие совершенного незнания отношений между западными государствами. Годунов надеялся голословными обвинениями побудить императора Рудольфа к разрыву с Польшей. Цесаревы советники отвечали: «Король Сигизмунд и паны радные нам отказали. На Турского заодно стоять с нами не хотят. Да что с ними и говорить. Смятение у них великое. Сами не знают, как им вперед жить, короля не любят. Цесарское величество большую надежду держит на великого государя Бориса Федоровича. Думает, что по братской любви и для всего христианства он его не забудет. Всего досаднее на поляков цесарскому величеству, что не может их на то привести, чтоб стояли с ним заодно на турка. Но делать нечего, надобно терпеть, хотя и досадно. Цесарское величество с турским воюет, и если еще с поляками войну начать, то с двух сторон два недруга будут, а казны у цесаря не станет от турецкой войны. Но как даст Бог время, то цесарь станет над Польшею промышлять». Правду сказать, король Сигизмунд цесарю недавно послушан и любителен показался. Король ни в чем не виноват, пенять на него нельзя. Надобно пенять на поляков, которые великие недруги австрийскому дому. Этими словами австрийские вельможи давали ясно выразумить послу о тесном союзе императора с королем Сигизмундом. Поэтому сношения Москвы с Австрией не могли повести ни к чему. Борис не мог в угоду императору начать войну с турками, а император в угоду Борису не мог воевать Польшу. Королева Елизавета по-прежнему льстила Борису и послам его, чтобы доставить в России выгоды купцам английским. Узнав о восшествии на престол Годунова, Елизавета писала ему: «Мы радуемся, что наш доброход по избранию всего народа учинился на таком преславном государстве великим государем». Борис отвечал ей, что он учинился царем по приказу царя Феодора, по благословению царицы Ирины и по челобитию всего народа. В 1600 году отправлен был в Англию посланником дворянин Микулин, которому дан наказ. Если спросят, каким образом учинился на государстве Борис Федорович, отвечать: «Ведомо вам самим, при великом государе Федоре Ивановиче, царский шурин Борис Федорович, будучи во властодержавном правительстве, в какой мере и в какой чести был, и своим разумом премудрым, храбростью, дородством и промыслом царского величества имени, какую честь и повышение и государству московскому прибавление во всем сделал, всяким служивым людям милосердие свое показал и многое воинство устроил, черным людям тишину, бедным и виновным пощаду, всю русскую землю в покое и тишине и в благоденственном житии устроил. И великий государь Федор Иванович, отходя с его света, приказал и благословил государыне царице и своему царскому шурину быть на государстве московском. Государыня пошла в монастырь и по слезному челобитию всего народа благословила брата своего». Микулину при всяком удобном случае давали знать, что ему оказывается особенная честь пред другими послами. Так ему говорили. В том месте, где вам выйти из судов в Лондоне, пристает одна государыня наша Елисавета Королевна, а кроме нее никто. Елизавета говорила по-прежнему. «Со многими великими христианскими государями у меня братская любовь. Но ни с одним такой любви нет, как с вашим великим государем». За обедом во дворце московский посланник с подьячим и переводчиком сидели за особым столом по левую руку от королевы. Когда стол отошел, королева начала умывать руки и, умыв, велела серебряный умывальник с водою подать Микулину. Но посланник на жалование бил челом, рук не умывал и говорил: «Великий государь наш королевну зовет себе любительную сестрою, и мне, холопу его, при ней рук умывать не годится». Королева засмеялась, и Микулина похвалила за то, что ее почтил, рук при ней не умывал. Микулин чтил королеву, но больше всего боялся уменьшить чем-нибудь честь своего государя. Когда лорды приглашали его вести переговоры на их дворе, то он не согласился, требовал непременно, чтобы переговоры происходили во дворце, и его требованию уступили. Лорды съезжались с ним на казенном дворе, как он выражается. Лорд-мэр позвал его обедать. Купцы, бывавшие в России, сказали Микулину, что лорд-мэр сядет за столом выше его, ибо такой обычай, и все послы садятся ниже лорда-мэра. Микулин отвечал: «Нам никаких государств послы и посланники не образец. Великий государь наш над великими славными государями высочайший великий государь, самодержавный царь. Если лорд-мэр захочет нас видеть у себя, то ему нас чтить для имени царского величества, и мы к нему поедем. А если ему чину своего порушить, и меня местом выше себя почтить нельзя, то мы к нему не поедем». И действительно, посланник не обедал у лорда-мэра. Микулин был в Лондоне во время восстания Эссекса 13 февраля 1601 года. Елизавета писала Годунову, что Микулин готов был подвергнуться опасности и биться с бунтовщиками. Но сам Микулин доносит только, что была смута, и 24 февраля Ерль Ексетский, граф Эссекс, казнен смертью, и при нем в Лунде, Лондоне, было великое сетование и плач великий во всех людях. Памятники дипломатических сношений, том 2. Архив Министерства иностранных дел. Дела английские в царствование Годунова. Кроме Англии, по делам торговым были сношения с городами ганзейскими. Борис исполнил просьбу 59 городов и дал им жалованную грамоту для торговли. При этом любчанам сбавлена была пошлина до половины. В 1601 и 1604 годах папа Климент VIII и кардинал Альдо Брандини писали к Борису о пропуске нунциев и миссионеров, отправлявшихся в Персию. Позволение было дано. С герцогом Тосканским Борис пересылался насчет вызова в Москву итальянских художников, на что герцог объявлял радушное согласие. Архив Министерства иностранных дел о приезде любских и иных поморских вольных городов послов. Мюллер, страница 164. Летопись о мятеже, страница 65. Отношения к Крыму были благоприятны. Хан, живший не в ладу с султаном, принуждаемый принимать участие в войнах последнего и видя с другой стороны могущество Москвы, невозможность приходить врасплох на ее Украины, ибо в степях являлись одна за другой русские крепости, должен был смириться и соглашаться с московскими послами, которые провозглашали, что государь их не боится ни хана, ни султана, что рати его бесчисленны. Борис приказывал отпускать крымских гонцов так, чтоб новые города Оскол, Валуйки, Борисов были в стороне, чтоб они шли не близко тех городов, не видали их и не рассматривали. Провожатых с ними из Ливен не посылать, потому что они провожатых бьют и в полон берут. Летом 1601 года в Новый Борисов город послан был окольничий Бутурлин для размена русских и крымских послов. В послах должен был идти князь Григорий Волконский. Со стороны хана приехал известный уже нам Ахмед-паша Сулешов. Переговоры происходили на мосту, который был наведен на Донце. Когда Бутурлин сказал Ахмед-паше, что князь Волконский везет к хану деньгами больше 14 тысяч рублей, то Ахмед отвечал: «В прежние годы посыловано больше того, и в последний раз, как я на ливнах разменивал послов, было послано больше. Что это за любовь? Час от часу все убавлять. Привезши казну несполна, хотите меня к шерти привести? Ваш государь к царю писал, что по цареву запросу все сполна послано, и мне шерти не давать». Бутурлин отвечал, что царь Борис на преславных государствах учинился в Нове, государь мудрый, храбрый, милосердный. Такого милостивого государя в русском царстве не бывало. Объявляя свое царское милосердие всяким ратным людям для своего царского венца и для своего многолетнего здоровья и для блаженной памяти царя Федора Ивановича, пожаловал на один год 3 жалования. А что было казны прежних государей и что было его прежней казны, все роздал и никаких податей брать не велел. А что в казне осталось, то прислал к хану. «Пусть, — продолжал Бутурлин, — хан даст шерть и соблюдает ее. А если он захочет это сделать обманом, на своем слове и на правде не устоит, то государь наш сам, своею царскую персоною, со всеми своими несчетными ратями, русскими, татарскими и немецкими, против царя пойдет и станет над ним своего дела искать, где царь не будет». Ахмед сказал на это: «Я знаю, что государь ваш милостивый и дородный, захочет какую ни дружбу своему недругу мстить, и ему все можно сделать». Но и признав могущество Бориса, Ахмед никак не хотел давать шерть, потому что денег было мало, и Бутурлин должен был разменяться послами без шерти. После размена Бутурлин звал Ахмед-пашу к себе в шатер за получением царского жалования, но Ахмед не пошел. Тогда князь Волконский, уже бывший с ним за Донцом, дал знать Бутурлину, что Ахмед-паша двинулся с места. Говорит, что ему царского жалования не дали, так он хочет государеву казну, что с послами взять, а самих послов покинуть. Бутурлин испугался, возобновил переговоры и решили поставить шатер на мосту на том месте, где прежде сходились, и в шатре Ахмету взять жалование. Но хан не отказался дать шерти и прислать клятвенную грамоту в Москву с послом своим Ахмед Челебеем, причем писал Борису: «Вы на правде не стоите. Донские казаки дважды уже в нашу землю приходили и улусы наши побрали». Очень любопытна тайная грамота Казы-Гирея Борису, в которой хан старается убедить царя, чтоб тот не строил крепостей в степи. «Теперь, — пишет хан, — ты города поставил, и этими городами к нашему государству близко подошел. а те места, которые по Донцу, наши хулусов угодья. Будь тебе, брату нашему, ведомо, турский государь, на ваше государство как ни помыслит рать послать, так я ему отговариваю тем, что место дальнее, и пешей его рати до вашего государства не дойти, чем ему и запрещаю. А только он сведает, что к вашим городам близко и дойти можно, то он будет вашим государством вредить. И тебе бы вперед гораздо помыслить. Если дальше тех городов, которые поставлены, станете подвигаться, то это шерти добро порушит. Татарские князья и лучшие люди нам говорят: русские города к нам близко поставлены, и если между нами будет недалеко, то нашим людям с русскими людьми нельзя не задираться. На это был дан ответ: турского рать великому государю не страшна. Великий государь может стоять против всех своих недругов, а рати у государя нашего несчетно. Города, поставленные на поле, для воров черкас, потому что многие воры черкасы и донские казаки послов и гонцов громили. А как те города поставлены, то теперь послам, посланникам и гонцам дорога чиста. Государя вашего улусам от тех городов убытка нет, а только прибыль, что уже тут воры-черкасы больше не живут. Перемена отношений ясно высказывалась во всем. Когда Борис должен был клясться в соблюдении мирных условий, то велел быть Ахмед Челебею у себя наедине. Взял в руки книгу и, подержав ее, сказал: «Это наша большая клятва, больше ее у нас не бывает». И отдал книгу боярину Семену Никитичу Годунову. Ахмед Челебей ударил челом о землю и говорит: «Когда государь наш Козы-Гирей перед вашим послом, князем Григорием Волконским, прямую шерть учинил на Коране, то князь Волконский велел эту книгу смотреть толмачу своему. Со мною Козы-Гирей для такого же дела прислал дьяка грека, и в том, как ты, государь, повелишь». Борис отвечал: «Сказывал я тебе, что мы такой клятвы не давали никогда, как теперь брату своему дали. С которыми великими государями бывает у нас мирное постановление, то с их послами утверждают бояре наши окольничьи и думные дьяки, а большим укреплением царское слово бывает, то и правда. А теперь, желая крепить братство с Козы-Гиреем свыше всех государей, велели мы тебе быть у себя наедине, только теперь при нас сродник», и указал на боярина Семена Никитича, «да ближний дьяк Афанасий Власьев, потому что все большие дела тайные». Посол должен был удовольствоваться этим объяснением. То, что Борис подержал книгу в руках, разумеется, не мешало донским казакам нападать на крымцев. Хан требовал у московского посла, князя Борятинского, чтобы тот или сам поехал, или послал кого-нибудь к казакам унять их и взять у них пленных татар. Борятинский отвечал с сердцем, что он послан не для того, чтобы унимать казаков и полон отыскивать. За такой ответ хан выслал его из Крыма, но и это не имело никаких неприятных последствий для Москвы, и сношения возобновились. Мирных сношений с Турцией не было при Борисе. Как прежде при царе Федоре Борис помог австрийскому двору казною против турок, так теперь помогал он против них единоверному воеводе молдавскому Михаилу. Кроме денег на военные издержки, в Молдавию посылались церковные украшения, образа. Дела крымские в столбцах номер 2. Памятники дипломатических сношений, том 2, страница 720. Если отношения к Крыму, видимо, принимали благоприятный оборот, то иначе шли дела за Кавказом. Рано еще, не по силам было московскому государству бороться в этих далеких краях с могущественными турками и персиянами. Мы видели уже, что Александр Кахетинский не мог быть усерден к Москве, из которой ему давали знать, чтоб он не надеялся скорого освобождения от страшных магометанских соседей, и манил султана. Александр горько жаловался, что ошибся в своих надеждах. Преждевременное вмешательство в дела Закавказья обошлось дорого Москве уже при Феодоре. Еще дороже обошлось в царствование Бориса. Уполномоченный Москвою хитрить, Александр, признавая себя слугою Бориса, сносился в то же время с сильным аббасом персидским и позволил сыну своему Константину принять магометанство. Но и это не помогло. Аббас хотел совершенного подданства Кахетии и велел отступнику Константину убить отца и брата за преданность Москве. Преступление было совершено. С другой стороны, в Дагестане русские под начальством воевод Бутурлина и Плещеева вторично утвердились было в Тарках, но турки вытеснили их отсюда, а кумыки перерезали при отступлении после отчаянного сопротивления. 7000 русских пало вместе с воеводами, и владычество Москвы исчезло в этой стране. 1605 год. Архив Министерства иностранных дел, бумаги о приезде грузинских послов и донесения московского посланника Татищева, летопись о мятеже, страница 68. В далеком Закавказье Москва не могла защитить единоверцев своих от могущественных народов магометанских. Зато беспрепятственно утверждалась ее власть в степях приволжских и в пустынях Сибири, где государи магометанские по своей отдаленности не могли защитить от нее своих слабых единоверцев. Нагаи разделялись на три орды, из которых одна только признавала власть московского царя. Борис, желая подчинить себе все три орды и опасаясь связи одной из них с Турцией и Крымом, приказывал подчиненному себе хану теснить нагаев турецких и в то же время, чтоб вернее достигнуть цели, приказывал астраханским наместникам ссорить ханов, следствием чего было кровопролитие и запустение неприязненного улуса. Но в подчиненном себе улусе Борис строго запрещал междоусобия. Дела нагайские, 1601-1604 годы. Летопись о мятеже, 53-я страница. В Сибири Кучум был жив и не переставал отводить сибирские волости от московского государя. В августе 1598 года за ним погнался воевода Воейков, сбирая на дороге языки о кочевьях слепого сибирского царя. Кинув обоз, Воейков шел день и ночь, нашел Кучума на лугу, на Оби, бился с ним от восхода солнечного до полудня и, наконец, одолел. Семейство Кучума попалось в плен к русским. Старик сам Третей ушел в лодке вниз по Оби. С какими же средствами велись эти сибирские войны, вследствие которых вся Северная Азия подчинилась Москве, подчинилась христианству и гражданственности европейской? Воевода Воейков пишет, что у него в походе против Кучума было рати, три сына боярских, да голова татарский, три атамана, да 400 без трех человек Литвы, казаков, юртовских и волосных татар. С такою разноплеменную ратью воевода бился полдня и поразил Кучума. Но при этом надобно сказать также, что у сибирского царя было только 500 человек войска. Пока упрямый Кучум был жив и не отказывался от вражды к Москве, до тех пор нельзя было ждать покоя в Сибири. И вот завели с ним опять сношения. Воейков послал сказать ему, чтоб он ехал к государю. Государь его пожалует, жен и детей велит отдать. Кучум отвечал: «Не поехал я к государю. По государевой грамоте, своею волею в ту пору когда я был совсем цел. А теперь за саблею мне к государю ехать не по что. Теперь я стал глух и слеп, и нет у меня ничего. Взяли у меня промышленника, сына моего Осмонака-царевича. Хотя бы у меня всех детей побрали, а один остался Осмонак, то я бы с ним еще прожил. А теперь сам иду в Ногаи, а сына посылаю в Бухары. Старик пошел в Ногаи за смертью, его убили там. Семейство Кучума отправили в Москву с воеводами и казаками. Дорога была тяжела для пленных, потому что провожавшие их воеводы не смели ничего сделать без царской грамоты. Обо всякой безделице писали в Москву и дожидались ответа. А между тем пленники нуждались в необходимом. Казаки по обычаю буйствовали. Воеводы писали царю. Пришел к царевичам ночью пьяный казак. Царевичей бронил непристойными словами. Потом пришли ночью и к нам казаки, и нас бронили. Мурзам от казаков теснота великая. А нас не слушают, ходят пьяные, воруют. К царевичам и к царицам ходят бесчинно. А нас и атаманов своих не слушают. Говорят, мы вам не приказаны. Так мы такие же, что и вы. Пленников ввезли торжественно в Москву на показ народу и потом разослали по городам. Строение городов в Сибири продолжалось. Построены были Верхотурья, Мангазея, Туринск, Томск. Томскому воеводе велено было прибрать в свой город в служивые люди и на пашню из зырян 50 человек, но ему удалось прибрать в Сургуте только 5 человек. Тогда царь писал на Верхотурье, чтобы там прибрали для Томска 50 человек из гулящих охочих людей и дать им по 2 рубля с полтиною денег человеку, хлеба по 1/4 муки, по 0,5 круп, столько же толокна. Прибрать молодцев молодых добрых, которые бы стрелять умели. Кроме служилых и пашенных людей, в новопостроенные сибирские города переводились из других городов и торговые люди. Так в 1599 году велено было 2 купцам из Вятки переселиться на Верхотурье. Прибирались туда и ямские охотники. Им дано было от взаимодавцев льготы на 3 года, с тем, чтобы они в это время устроили себе дворы и завели пашню. Верхотурские стрельцы, казаки, пашенные крестьяне и ямские охотники били челом государю. Держат они по найму для своей нужды, для пашни и для гоньбы ярыжных казаков. Дают им найму по 3 рубля с полтиною и по 4 рубля на лето, кроме того, что они едят и пьют у них. Но этих казаков берут у них воевода и голова на царские изделия. Кроме того, воеводы и голова нанимают казенным баням ярыжных казаков, дают им найму в год по 4 и по 5 рублей, и эти деньги, также деньги на банную поделку, велят собирать с их ярыжных казаков. Царь запретил это. Позволено было пенежанам и мезенцам ездить в Сибирь, торговать с тамошними народцами, платя 10-й лучший мех в казну царскую. В 1604 году бил царю челом верхотурский ямской охотник Глазунов. Торгует на Верхотурье верхотурский жилец, торговый человек лучанин, всякими товарами с вагуличами. У кого сведает какой товар, перекупает, а младшим людям товару никакого купить не даст. Сам на товаре даст 2 или 3 рубля, а возьмет 8, 10 или 15 рублей. Царской десятинной пошлины не платит, говорит, что у него жалованная грамота. Царь писал воеводе, что если ямщик говорит правду, то брать у лучанина пошлину, какая берется с приезжих торговых людей, и не велеть ему перекупаться товарами, чтобы верхотурским всяким людям в том нужды и тесноты не было. В Верхотурском уезде заведены были казенные соляные варницы. но промышленность эта не могла идти успешно по причине недостатка в людях. Своего хлеба в новопостроенных сибирских городах не доставало, надобно было присылать хлебные припасы туда из Европейской России. Самый удобный способ доставки был по рекам, но для этого нужны были суда. И вот для постройки судов велено было выслать в Сибирь плотников с Перми, Вятки, Выми, Сольвычегодска, Устюга, человек 80 и больше. Эти плотники устраивались пашнею в удобных для судостроения местах. Судовые снасти отправлялись из Ярославля и Вологды. Надобно бы озаботиться и о дорогах сухопутных. Проведена была дорога между Соликамском и Верхотурьем. Прокладывали ее посошные люди под надзором вожа и целовальников. Вож воровал, приказывал дороги чистить узко, мосты мастить худые. Целовальники на него жаловались. Жаловались воеводы и служилые люди, ездившие в Сибирь, что по этой новой дороге хлебных запасов и сибирской казны провозить будет нельзя, и служилым людям ездить по ней будет с большою нуждою. Царь велел послать целовальников и посошных людей чистить дорогу сызнова, чтобы на ней заломов и пней не было. Годунов заботился и о туземцах. В 1598 году он писал, чтобы не брать у тюменских татар подвод для гонцов, не взыскивать ясака с татар и остяков, бедных, старых, больных и увечных. Заботился о примирении выгод туземцев и русских переселенцев. Писал верхотурскому воеводе, чтоб он вагуличем с верхотурскими торговыми людьми сенные покосы, рыбные и звериные ловли и всякие угодья поделил, как доведется, чтобы вагуличем нужды не было, и верхотурским торговым людям, чтобы также нужды не было. Крещенных дикарей велено было записывать в стрельцы. Церкви в новопостроенных городах были снабжаемы книгами. Акты исторические, том 2, номер 1, 7, 23, 26, 28, 29, 30, 35, 36, 39, 40, 43, 45, 50, 52, 345, 346. Так распоряжался Борис в странах новоприобретенных и новонаселенных. Теперь взглянем на его распоряжение в старых областях Московского государства. В 1599 году патриарх объявил, что грамота, данная Грозным митрополиту Афанасию, ветха, и потому Борис возобновил ее на свое имя. В этой грамоте подтверждено, что духовенство патриарших монастырей и все люди, служащие патриарху и живущие на его землях и землях его монастырей, подлежат только его патриаршему суду, исключая душегубство. Кроме того, крестьяне патриаршие и его монастырей освобождены от разных повинностей. Мы видели, что в 1580 году жители города Хлыново просили царя, чтобы у них был основан монастырь. Теперь, в 1599 году, жители Вятского же города Слободского били челом, что у них много людей желают постричься, но нет монастыря, а которые уже постриглись, то волочатся без пристроя между дворов, отца духовного у них близко нет, и они помирают без покаяния и причащения. Есть монастырь Успенский в Хлынове, но далеко, да посадским людям и волосным крестьянам постригаться в нем трудно. Архимандриты-старцы просят много вкладу, по 10, 15 и 20 рублей. С убогого человека меньше 10 рублей не берут, а кому случится постричься у себя на подворье, то они без 5 рублей не постригут. Поэтому слобожане просили, чтоб патриарх позволил им построить монастырь у себя в городе, а строителя уже они выбрали. Патриарх согласился. В Верхотурье монах Иона построил монастырь по своему обещанию. Мы видели, какой дан был наказ поповским старостам в 1594 году. Но в 1604 году патриарший Тиун Чертов доносил Иову, что старосты и десятские поповские в поповскую избу не приходят, попов и дьяконов от бесчиния не унимают, безместные попы и дьяконы в поповскую избу не ходят, и перед литургией правила не правят, садятся у Фроловского моста, и бесчинства делают большие, бронятся скаредно, а иные играют, борются и на кулачки бьются. А которые нанимаются обедни служить, те идут в церковь, не простившись с теми из своих братьев, с которыми бронились. Служат обедни не вовремя, рано, без часов. Приезжие попы ему Тиуну ставленных грамот своих не кажут, его не слушают, бронят и позорят. Патриарх подтвердил прежний наказ поповским старостам. Собрание государственных грамот и договоров, том 2, номер 73, акты археографической экспедиции, том 2, номер 11, акты исторические, том 2, номер 48, 223. При вступлении своем на престол, собирая войско против хана, Борис объявил, чтоб воеводы были без мест. Но местничество при нем не ослабевало. В этом отношении любопытна переписка с царем Михаила Глебовича Салтыкова, посыланного в Ивангород навстречу принцу Иоанну Датскому. В Ивангороде было трое воевод. Князь Василий Ростовский, третьяк Вильяминов и князь Петр Кропоткин. Салтыков, приехав в Ивангород, обратился с вопросом к двум младшим воеводам — Вильяминову и Кропоткину. Нет ли немецких выходцев на государево имя? И если есть, то посланы ли они к государю? Воеводы отвечали, что выходцы есть. Выехали тому дня с четыре. О вестях ими принесенных написали они, воеводы, к государю грамоту. Но эта грамота еще не отпущена, потому что старший воевода, князь Василий Ростовский, в съезжую избу не приезжал, выходцев не расспрашивает и государю о том не пишет. Они же мимо его писать не смеют, и писать у них некому. Подьячие живут у князя Василия на дворе, и прогонов им дать нечего, денег у них нет. Они, воеводы, ежедневно к князю Василию приказывают, чтоб он немцев спросил, или бы велел им, воеводам, быть к себе на двор и с ними тех немцев расспросил, и о всяких делах городовых с ними поговорил. Но князь Василий их к себе не пускает и дела не делает. Ключи городовые и списки дворянам прислал с подьячьим в избу, велел положить на столе, и отказал, что ему государевых дел не делать». Салтыков сказал на это Вильяминову и Кропоткину: «Вы делаете не гораздо, что такие великие многие дела за вашу рознью теперь стали». Потом Салтыков пошел к князю Ростовскому и говорил с ним наедине. Воевода отвечал, что дела ему никакого делать нельзя за Вильяминовым, у которого написано в наказе, что по государеву указу велено ему быть в Ивангороде в воеводах, а воеводы, князь Ростовский и князь Кропоткин, уже тут, в Ивангороде, были. И этим ему, князю Василию, голова ссечена, и затем ему и никакого дела делать нельзя. Салтыков отвечал ему: «Какое тебе будет до третьяка дело, то пиши и бей челом государю, а унижения тебе тут никакого нет. Третьяк тебе не местник, велено ему быть с тобою, да и сам третьяк перед тобою говорит, что ему с тобою не сошлось». Князь Ростовский сказал на это, что он дело не делает явно за третьяком, а тайно всякие дела делает и за ним не станет, и прибавил: «Кто таких дураков воевод посылает?» Потом, спохватившись, сказал: «Государь этого не ведает». Но Салтыков отвечал ему, что он говорит не гораздо, жалует воевод государь, отпускает от своего царского лица и от своей царской руки, и посылают их по государеву указу. Да и про свою братью воевод так ему говорить непригоже. Князь Ростовский, с своей стороны, жаловался царю, что двое других воевод не велели ходить к нему подьячим, отчего ему писать к царю нельзя, ибо своею рукою писать не может болен. Жаловался, что Салтыков ни о каких государевых делах ему не говорит. Дела датские, связка первая. К царствованию Бориса принадлежит любопытный местнический случай, в котором видим столкновение интересов родственных с интересами родовыми. В июле 1598 года бил челом князь Ноготков вместо всех князей оболенских. В нынешнем году был на берегу в правой руке в-третьих, боярин князь Иван Васильевич Сицкий, а в передовом полку, в-третьих, князь Александр Репнин-Оболенский. И князь Репнин был меньше князя Сицкого, не бил челом в отечестве, дружась с князем Сицким и угождая Федору Никитичу Романову, потому что Федор Романов, князь Сицкий и князь Репнин между собою братья и великие друзья. А умышлял это Федор Романов для того, чтобы воровским нечелобитием князя Репнина поруха и укор учинились в отечестве от его рода Романовых и от других чужих родов, всему их роду князей оболенских. Государь бы их пожаловал, велел это их челобитие записать, чтобы всему их роду в отечестве порухи и укору не было от чужих родов. И государь князя Ноготкова пожаловал, велел челобитие в разряд записать, что князь Репнин был с князем Сицким по дружбе, и князь Репнин князю Сицкому виноват один, а роду его, всем князьям оболенским, от этого порухи в отечестве нет никому. Борис, если верить показаниям иностранцев, увеличил число стрельцов в Москве. По Флетчеру при Федоре было в Москве 7000 стрельцов, при Борисе по Маржерету уже было 10000. Они разделялись на приказы, каждый в 500 человек, приказом начальствовал голова. Голова, смотря по службе, получал жалование от 30 до 60 рублей. И, кроме того, поместье. Сотники получали от 12 до 20 рублей, десятники — до 10, рядовые — от 4 до 5. Мы видели, что по Флетчеру стрельцы получали по 7 рублей в год. Не может быть, чтобы при Борисе жалование было уменьшено. Следовательно, тот или другой ошибся. Впрочем, Флетчер мог смешать жалование десятника с жалованием простого стрельца. Кроме того, получали ежегодно по 12 четвертей ржи и столько же овса. Когда Борис выезжал из Москвы, хотя бы не далее 6 верст, то его окружало множество стрельцов, которым выдавались лошади из царских конюшен, и число всей конницы, как стрелецкой, так и дворянской, окружавшей царя при выездах, простиралось от 18 до 20 тысяч. Каждый воевода имел свое знамя с изображением известного святого. Знамя это благословлялось патриархом, для ношения его определялось двое или трое человек. Кроме того, каждый воевода имел свой собственный набат или большие медные барабаны, которые возились на лошадях. У каждого воеводы таких барабанов 10 или 12, столько же труб и несколько бубнов. При звуке всех этих инструментов начинается битва, но один барабан назначен бить отступление. Жалование боярам по маржерету простиралась от 500 до 1200 рублей. Последнюю сумму получал первый боярин, князь Мстиславский. Окольничьи получали от 200 до 400 рублей и от 1000 до 2000 четвертей земли. Окольничьих было 15. Думные дворяне числом 6 получали от 100 до 200 рублей и до 1200 четвертей земли. Московский дворянин от 20 до 100 рублей и от 500 до 1000 четвертей. Выборный дворянин от 8 до 15 рублей и городовой от 5 до 12 и до 500 четвертей земли. Боярские дети получали по 4, 5, 6 рублей и от 100 до 500 четвертей земли. Из этих служилых людей, говорит Маржерет, составляются огромные толпы, не знающие порядка и дисциплины, и потому приносящие гораздо более вреда, чем пользы. Вспомогательные отряды черемис, мордвы и татар простираются до 30 тысяч, черкас от 3 до 4 тысяч, иностранцев, то есть немцев, поляков и греков, 1500. Последние получают от 12 до 60 рублей жалования, а начальные люди до 120 рублей, и, кроме того, от 600 до 1000 четвертей. Даточные люди выставляются с земель духовенства, с каждой четверти по два ратника, один конный, другой пеший. Лошади, большую частью, получаются из Ногайской Орды, кони. Они средней величины и могут бежать от 7 до 8 часов, не останавливаясь. Очень дики и пугаются ружейного выстрела. Цветом они белые, с черными пятнами, едят мало овса или вовсе не едят его. Русские употребляют еще грузинских лошадей. Эти красивы, но относительно выдержливости и скорости их нельзя и сравнивать с ногайскими. Употребляются также турецкие и польские лошади, которые называются аргамаками. Собственно, русские лошади малы ростом, но добры, особенно те, которых пригоняют из Вологды и соседних стран. Можно купить хорошую русскую или татарскую лошадь за 20 рублей, и она служит лучше, чем турецкий аргамак, стоящий от 50 до 100 рублей. Давно уже московские государи начали принимать в службу иностранцев, немцев. Но никогда еще эти иностранцы не пользовались таким почетом и такими выгодами, как при Борисе. Главную причиной тому опять было желание приласкать ливонцев. Потом явное преимущество иностранных ратников пред русскими. Наконец, можно присоединить сюда и подозрительность Бориса, который, не доверяя своим, русским, хотел окружить себя иностранцами, вполне ему преданными. В 1601 году приехали в Москву ливонцы, лишившиеся имений своих вследствие войны Польши с Швецией. Приехало также несколько немцев из Германии, из Швеции. Борис принял их чрезвычайно милостиво, и при торжественном представлении сказал: «Радуемся, что вы по здорову в наш царствующий город Москву доехали. Очень скорбим, что вы своими выгнаны и всех животов лишились. Но не печальтесь, мы в три раза возвратим вам то, что вы там потеряли. Дворян мы сделаем князьями, других меньших людей боярами, слуги ваши будут у нас людьми свободными. Мы дадим вам землю, людей, слуг, будем водить вас в шелку и золоте, кошельки ваши наполним деньгами. Мы не будем вам царем и господином, но отцом. Вы будете нашими детьми, и никто, кроме нас самих, не будет над вами начальствовать. Я сам буду вас судить. Вы останетесь при своей вере. Но за это вы должны поклясться по своей вере, что будете служить нам и сыну нашему верою и правдою. Не измените и ни в какие другие государства не отъедете, ни к Турскому, ни в Крым, ни в Ногай, ни к Польскому, ни к Шведскому королю». сведаете против нас какой злой умысел, то нам об этом объявите. Никаким воровством и злым кореньем нас не испортите. Если будете все это исполнять, то я вас пожалую таким великим жалованием, что и в иных государствах славно будет». Тизенгаузен, ловкий и красноречивый ливонский дворянин, благодарил царя от имени своих собратьев и клялся за них в верности до смерти. «Дети мои, — отвечал на это Борис, — молите Бога о нас и о нашем здоровье, а пока мы живы, вам ни в чем нужды не будет». И, взявшись за свое жемчужное ожерелье, прибавил: «И это разделю с вами». Немцев разделили на три статьи. Находившиеся в первой получили по 50 рублей жалования и поместье со 100 крестьянами. Находившиеся во второй — 30 рублей жалования и поместье с 50 крестьянами. В третьей — 20 рублей жалования и поместье с 30 крестьянами. Наконец, слуги дворянские получили по 15 рублей и поместье с 20 крестьянами. Буссов. Ни одни служилые немцы пользовались благосклонностью Бориса. Купцы ливонские, выведенные в Москву еще при Грозном, получили по 300 и по 400 рублей взаймы из царской казны, без роста, на бессрочное время, под условием не выезжать из России без позволения и не распускать за границу дурных слухов о государе. Должно быть, к числу этих немцев принадлежали Поперзак и Витт, которым Борис дал жалованные грамоты, название московских лучших торговых людей с правом беспошлинной торговли с иностранными государствами. Ведал и судил их во всем печатник Василий Щелкалов. Московские дворы их были свободны от всяких податей, повинностей. На дворах своих они имели право держать питье всякое про себя, а не на продажу. Причислены они были к московской гостиной сотни, а с посадскими людьми московскими ничего не тянули. Собрание государственных грамот и договоров, том 2, номер 71 и 72. Таким образом, в сословии служилых людей увеличилось число иноземцев. Иноземцы появились и среди купцов московских. Касательно внешней торговли, при Борисе мы имеем известие, что в 1604 году к Архангельску приходило 29 кораблей английских, голландских и французских. Товары, привозимые на этих кораблях, были жемчуг, яхонты, сердолики, ожерелья, мужские, конетельные, стоячие и отложные, сукна, шелковые материи, меткаль, киндики, сафьян, камкасеи, полотенца, амстердамские, вина, сахар, изюм, миндаль, лимоны в патоке, лимоны свежие, винные ягоды, чернослив, сарачинское пшено, перец, гвоздика, корица, анис, кардамон, имбирь в патоке, цвет мускатный, медь красная, медь волоченая, медь в тазах, медь зеленая в котлах, медь поздера, медь зеленая тонкая, олово прутовое и блюдное, железо белое, свинец, ладан, порох, хлопчатая бумага, сельди, соль, сера горячая, зеркала, золото и серебро, прядиное, мыло греческое, сандал, киноварь, квасцы, целебуха, колокола, паникадила, подсвечники медные, рукомойники, замки круглые, погребцы порожние со скляницами, ртуть, ярь, камфора, москательный товар, проволока железная, камешки льячные в кистках, камешки белые льячные, масло спиконардовое, масло деревянное, масло бобковое. Корабли приходили из Лондона, Амстердама, Диеппа. Цены этим товарам Сукна с трафили средней земли по 14 рублей постов. Сукна с тамбриды по 3 рубля с четвертью половинка. Сукна жиганской земли по 2 рубля половинка. Сукна калитки по 3 рубля половинка. Бочка вина красного по 4 рубля бочка. Вино белое по той же цене. Сахар по 6 рублей пуд. Перец черный по 3 рубля пуд. Медь красная по 2 рубля, по 4 гривны пуд. Медь волоченая по 2 рубля 20 алтын пуд. Медь в тазах по 2 с полтиную пуд. Медь зеленая в котлах по 2 с полтиную пуд. Медь поздера по 4 рубля. Медь зеленая, тонкая, по 3 рубля. Железо белое, по 5 рублей четвертинка. Пут ладану, по 3 рубля. Пут зелья пищального, по 3 рубля. Пут бумаги хлопчатой, по 2. Стопа бумаги пищи, 4 гривны. Бочка сельди, 2 рубля. Пут соли, алтын. Сукна лундыши. По 20 алтын аршин, по 20 рублей половинка. Сера горячая, по 20 алтын пуд. Зеркала по гривне штука. Изюм по 30 алтын пуд. Атлас полузолотный, по 30 алтын аршин и по 20. Литра золота и серебра прядиного по 5 рублей. Бочка лимонов по 3 рубля. Бочка романеи — 13 рублей. Пут мыла греческого — 60 алтын. Яхонт — 50 рублей. Ожерелье — по 20 рублей. Кипа сукон рословских — по 40 рублей. Пут винных ягод — 20 алтын. Пут черносливу — 4 гривны. Берковец сандалу — по 5 рублей. Пут целибухи — 5 рублей. Колокола весом в 30 пут — по 2 с полтиную пуд. Свинец по 2 рубля с полтиную берковец. Меткали по 2 рубля меткаль. Киндики по 40 алтын киндяк. Сорочинское пшено по 4 гривны пуд. Подсвечник медный по 8 алтын. Рукомойник медный по полтине. Софьян черный по 10 алтын. Замки круглые по рублю дюжина. Погребцы по рублю погребец. Косяк камкосея по 4 рубля. Полотенце астрадамское по рублю. Камка кармазину по 30 алтын аршин. Пут гвоздики и корицы 20 рублей. Пут анису по 1,5 рубля. Паникодила медная по рублю. Ртуть по 3 рубля пут. Ярь по 5 рублей пут. Аршин бархату полузолотного 1,5 рубля. Аршин бархата с серебром по рублю и 20 алтын, канфора по рублю с полтиною пуд, бочка москательного товара 50 рублей, пуд проволоки железной по рублю с полтиною, пуд камешков льячных по рублю, камешков белых льячных по гривне кистка, тафта по 3 алтына аршин, пут кардамону по 11 рублей, имбирь в патоке по гривне фунт, цвет мускатный по 25 рублей пут, гвоздика по 10 рублей пут, полотенце полушелковое по 2 рубля, пут масла спикондарова по 8 рублей, пут масла деревянного 1,5 рубля, сердолики по 5 рублей, пут масла бобкового по 3 рубля, пут ядер миндальных по 2 рубля, бархат рытый, цветной по рублю аршин, таусинный гладкий, та же цена, вино алкан, 15 рублей бочка, ренское 14, бастер 13, белое французское 4 рубля. Пут сахара в чиненных по 4 рубля, лимоны в патоке по рублю пут, пут олова прутового по 2 рубля с полтиною, пут олова блюдного та же цена, пут киновари 12 рублей, пут квасцов 25 алтын. Выписка из английских дел в царствование Бориса. Мы видели, что в начале царствования Федорова произошла важная перемена в судьбе земледельческого сословия. Выход крестьянский был запрещен. Борис, как говорит одно иностранное известие, при восшествии своем на престол определил, сколько крестьянин должен платить землевладельцу и сколько работать на него. Несмотря на то сильные притеснения, которые претерпевали крестьяне вследствие нового порядка вещей, заставили Годунова в 1601 году изменить закон так, чтобы цель, для которой он был издан, достигалась, то есть чтобы богатые землевладельцы не могли переманивать крестьян с земель мелких служилых и приказных людей, а между тем крестьянин, притесняемый мелким помещиком, мог освободиться от него выходом, только не к богатому землевладельцу, у которого мог получить больше льготы, а к другому мелкому же. «Великий государь-царь, — говорит указ, — и сын его, великий государь-царевич, пожаловали во всем своем государстве от налога и от продаж, велели крестьянам давать выход. Но отказывать и возить крестьян могли только дворяне, которые служат из выбору, жильцы, дети боярские городовые, городовые приказчики, иноземцы всякие, большого дворца люди всех чинов, ключники, стряпчие, ситники, подключники, конюшенного приказа приказчики, конюхи стремянные и стряпчие, ловчего пути охотники и конные псари, сокольничья пути, кречетники, сокольники, ястребники, трубники и сурначеи, царицыны дети боярские, всех приказов подьячие, сотники стрелецкие, головы казачьи, посольского приказа переводчики и толмачи, патриаршие и архиерейские приказные люди и дети боярские. Срок крестьянского отказа и воски прежний, Юрьев день осенний, да после него 2 недели. Пожилого крестьяне платят по судебнику 1 рубль и 2 алтына. Крестьяне не могли переходить в дворцовые села и черные волости, за патриарха, архиереев, за монастыри, за бояр, окольничьих, дворян больших, за приказных людей и дьяков, за стольников, стряпчих, голов стрелецких. А в Московском уезде и в Московский уезд из других областей запрещено было отказывать и возить крестьян всем людям без исключения. Кроме того, было постановлено, чтоб один человек от другого мог вывести не больше 2 крестьян. В 1602 году новое постановление было подтверждено. Велено было в городах и по сельским торжкам Беричу кликать 2 раза. Кто из крестьян хочет за кого идти в крестьяне же, может, как и в прошлом году, выходить на Юрьев день осенний, чтоб таких крестьян помещики и вотчинники выпускали из-за себя со всем их имением, без всякой зацепки, и в крестьянской воске между людьми боев и грабежей не было бы. Силою дети боярские крестьян за собою не держали бы, и продаж им никаких не делали. А кто станет крестьян грабить, из-за себя не выпускать, тем быть в большой опале. Очень вероятно, что голод, свирепствовавший в это время, был причиной налогов и продаж, которые заставили прибегнуть к означенной мере. От описываемого времени, именно от 1599 года, дошли до нас любопытные известия, показывающие нам точку зрения, с какой в московском государстве смотрели на отношение прикрепленных крестьян к землевладельцам вскоре после прикрепления. Крестьянин с сыном и пасынком, прикрепленный к земле Вяжицкого монастыря, бежал и скрылся в имении одного сына боярского. Игумен Вяжицкого монастыря его отыскивал и через несколько лет отыскал. Тогда вдова того сына боярского, у которого он укрывался, не желая тягаться с монастырем, выдала беглого игумену. Как же поступил последний с ним? Он его порядил к себе в крестьяне на пашню. Крестьянин обязался поставить избу с разными службами, распахать пашни и прочее, а игумен дал ему разные льготы и подмогу. Потом тот же Вяжицкий монастырь счел для себя выгодным переселить несколько крестьян с одной своей земли на другую. Как же он распорядился? Он заключил с этими крестьянами порядную запись. Крестьяне порядились жить за монастырем на новой земле, обязались по старому обычаю произвести известные работы, а монастырь обязался дать им известные льготы. В случае же неисполнения условий со стороны крестьян они обязались заплатить монастырю известную сумму денег. Уже в описываемое время правительство должно было вооружиться против людей, которые, отбывая от платежа податей, закладывались, по тогдашнему выражению, за других. В 1599 году Борис велел выслать на житье в город Карелу тех карелян, которые жили в Спасском Кишском погосте за митрополитом, монастырями, за детьми боярскими и за всякими людьми, в захребетниках и подсуседниках. Царские послы прославляли Годунова пред иностранцами за облегчение народа от податей. Действительно, в распоряжениях его встречаем известия о таком облегчении. Например, в грамоте в Серпухов 1601 года говорится, что в Серпухове и Коломне отменены целовальники и дьячки для денежных сборов, и жители освобождались от платежа или подмоги, которая собиралась с сох. Остались губные целовальники, дьячки, сторожа, палачи и беречи, и денежные доходы с сох велено собирать губным целовальникам. Брать в целовальнике крестьян с сох и подмогу им давать с сох же, а с посадов и из дворцовых сел губным целовальникам, дьячкам, сторожам, палачам и беречам не быть, потому что во всех городах, на посадах и по слободам всякие таможенные пошлины указал царь собирать посадским людям. В той же грамоте говорится, чтобы в Серпухове и Коломне вперед тюрьм сохами не строить, строить их на деньги из царской казны. При Годунове был дан в разбойный приказ боярский приговор, который разбойники говорили на себя в расспросе испыток и сказали «были на одном разбое», а на том разбое убийство или пожог дворовый или хлебный был, то их казнить смертью. А которые разбойники были на трех разбоях, а убийства и пожогу хотя и не было, и тех казнить смертью же. А которые разбойники были на одном разбое, а убийства и пожогу на тех разбоях не было, и тем разбойникам сидеть в тюрьме до указу. Которые разбойники или тати сидят в тюрьме года два или три, и на которых людей с пыток в первом году не говорили, а в другом и третьем году станут говорить, то их речам не верить». Акты археографической экспедиции, том 2, номер 14, 19, 20, 23, 24, 225. Акты юридические, страницы 201 и 202. Мы видели, как Борис был верен мысли Грозного о необходимости приобресть прибалтийские берега Ливонии для беспрепятственного сообщения с Западную Европою, для беспрепятственного принятия от нее плодов гражданственности, для принятия науки, этого могущества, которого именно недоставало московскому государству, по-видимому, так могущественному. Неудивительно потому встречать известие, что Борис хотел повторить попытку Грозного вызвать из-за границы ученых людей и основать школы, где бы иностранцы учили русских людей разным языкам. Но духовенство воспротивилось этому. Оно говорило, что обширная страна их едина по религии, нравам и языку. Будет много языков, встанет смута в земле. Тогда Борис придумал другое средство. Уже давно был обычай посылать русских молодых людей в Константинополь учиться там по-гречески. Теперь царь хотел сделать то же относительно других стран и языков. Выбрали несколько молодых людей и отправили одних в Любек, других в Англию, некоторых во Францию и Австрию учиться. Ганзейские послы, бывшие в Москве в 1603 году, взяли с собой в Любек 5 мальчиков, которых они обязались выучить по латыни, по-немецки и другим языкам, причем беречь накрепко, чтоб они не оставили своей веры и своих обычаев. С английским купцом Джоном Мериком отправлены были в Лондон 4 молодых людей для науки разных языков и грамотам. Дела английские. Вот имена отправленных в Англию. Никифор Григорьев, Софон Кожухов, Казарин Давыдов, Федор Костомаров. Буссов говорит, что выбрано было 18 молодых людей, и по 6 отправлено было в Любек, Англию и Францию. Но из английских дел видно, что в Англию отправлено было 4, а в Любек, по свидетельству Брамбаха, отправлено 5. Об отправлении в Цезарскую землю смотрите «Дела шведские», номер 17. Но пока эти молодые люди учились за границу иностранным языкам и грамотам, государство нуждалось в знаниях, искусствах необходимых. И вот Борис отправил известного уже нам Бекмана в Любек для приглашения в царскую службу врачей, рудознатцев, суконников и других мастеров. В наказной памяти Бекману говорилось: «Приехав в Псков, сказать воеводе, чтоб отпустил его тотчас нешумно, что потом иноземцы не узнали. Из Пскова ехать в Любек лифлянскую землею, на Юрьев или на Кесь, или другие какие города, куда ехать лучше и бесстрашнее». Из этих слов ясно видно, что заставляло московских государей добиваться хотя одной гавани на Балтийском море. Иначе надобно было действовать тайком, нешумно. Надобно было выкрадывать знания с Запада. Далее в наказе говорится: приехавший в Любек говорить бурмистрам, ратманам и палатникам, чтоб они прислали к царскому величеству доктора навычного, который был бы навычен всякому докторству и умел лечить всякие немощи. Если откажут, то промышлять в Любеке доктором самому, чтоб непременно доктором в Любеке промыслить. Посланы с ним опасные грамоты суконным мастерам, рудознатцам, которые умеют находить руду золотую и серебряную, часовникам. Так ему промышлять накрепко, чтоб мастеровые люди ехали к царскому величеству своим ремеслом послужить». Сказывать им государево жалование и отпуск повольный, что им приехать и отъехать во всем будет повольно, безо всякого задержания. В Московском архиве Министерства иностранных дел хранится письмо какого-то Товии Лонциуса к царю Борису от 24 января 1601 года. Лонциус пишет, будто какой-то Крамер приглашал его в царскую службу и говорил ему, что царь хочет завести у себя школы и университет. Кто был этот Крамер, неизвестно. Крамер говорил правду, рассказывая о намерении Бориса завести школы хотя и не университеты, но должен был договорить, ибо Буссов говорит о возражениях духовенства, вследствие которых посланы были русские молодые люди учиться за границу. Свидетельство Буссова мы должны принять, ибо посылка молодых людей — факт несомненный. Следовательно, Крамер не мог приглашать Лонциуса в профессора. Борис мог вызывать ученых людей, которые могли быть ему полезны своими знаниями, но не мог вызывать их на профессорские кафедры. Письмо Лонциуса может быть объяснено тем, что Крамеру, которому было наказано промышлять однолично, промышлял всякими мерами, всякую хитростью. Образец опасных грамот иностранцам смотрите в собрании государственных грамот и договоров, том 2, номер 75. Смотрите также грамоту, данную Борисом Якобу Людовику Корнелию Венецианцу у Чьямпи.